8:39, понедельник, 18 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Горенко, доброе утро всем.
Коварство, Персов?
Ну ладно,
персы всегда были коварными, ничего потрясающего в этом нет. Ну вот, но должен сказать, что арабы хороши, ведь они ехали, зная о коварстве персов. Дальше, два слова про Русеф, которые хорошие. Ты знаешь, я симпатизирую этому самому президенту, мадам ле президент, президенту Бразилии.
Мы все ей сочувствовали.
Ребят, ну правда, мне очень жаль. Я должен сказать, нижняя палата, пока вы спали здесь, вот все это. Нет, хотя нет, это было раньше. Значит, принято решение об импичменте президента Бразилии. Понятно? Госпожи Русеф. Я очень...
Ну, у них же там несколько женщин-президентов, поэтому нам не Кишнер еще остается.
Нет, это же другая страна, дорогая моя.
Ну что?
Тебе все равно,
это
да?
Тебе
все равно Польша или Россия, Польша или Россия, значит, тебе все равно.
Дальше
Германия, Польша или Россия.
Нельзя.
Нет, дорогая. Дилма Русеф была переизбрана президентом в октябре 2014 года. Сейчас ей вменяют. Значит, что ей вменяют? Поводом стали обвинения в коррупции, махинации с бюджетными средствами и незаконное финансирование ее избирательной кампании.
Подумаешь.
И уже проголосовал, конечно, Нижняя палата. Нижняя палата. Я
а
посмотрел...
А вот они какие, смотрите, что? Оказывается, да, борцы за справедливость.
Ничего подобного.
Демократы, это олигархи, истинные.
Это местные олигархи. Ты не понимаешь.
Нет, я
ты
шучу,
же не хочешь понимать.
Я иронизирую.
Ах, вот оно.
Выводя
что?
Вас на комментарии.
Ты можешь шутить такими вещами. Дилма Русеф. Ей когда-то в полиции выбили челюсть. Ее избивали 20 дней. И она сидела с выбитой челюстью. Можете себе представить? В 22 года ее арестовали. Она левацкая девушка. В 22 года ее арестовали, потому что она была натренирована для того, чтобы расстреливать полицейских и изготавливать бомбы. Изготавливать.
Всего лишь выбили челюсть.
А?
За вот это.
За
вот
такое,
все.
За все за это, да?
Да.
Ну, не знаю, она симпатичный человек. Она была ультралевой, она была такой вот хорошей. И она готовилась к революции, она готовилась закладывать бомбы, взрывать.
Социалистической. Это
ваше. Да. Дилма Русеф. И мне кажется, мне ее очень жаль. Я уверен, что это олигархат какой-то, какие-то подонки богатые, которые пытаются...
Которые не будут финансировать, конечно, свою избирательную кампанию самостоятельно.
Не знаю. Настя, мне кажется, что ты проявляешь здесь ехидство. Ты была ультралевой? Ты готовилась взрывать бомбы?
Да.
Ты готовилась расстреливать полицейских?
С 6 до 9 лет.
С 6 до 9, а она в 22.
Да.
А она в 22.
Да.
Это о чем говорит? О ее запоздалом развитии?
Конечно,
не знаю.
Да.
Ладно, мы прислеживаем за импичментом президента Бразилии. Согласитесь, любой импичмент — это до известной степени событие. В Дохе произошли действительно очень значительные события, а именно мы возлагали надежды. Вы помните, что когда мы обсуждали грядущую Доху, у нас разделились слушатели. Если я правильно припоминаю, Владимир из Дубая сказал, что ни о чем не договорятся. И на самом деле почти все сказали, что все будет хорошо.
Да.
Но Владимир из Дубая, который, как мы знаем, тесно связан с персами, с иранцами, он тогда еще сказал, ни о чем не договорятся. 67,90, почти 68 рубль за доллар, было 66, как ты помнишь, с копейками. 41,42 от 44 упала нефть, но это пока еще хорошо. Все, что выше 40, мне кажется, очень приемлемо. 41,42 и 1,1282, но это на том же уровне. Главная пара. Мы думаем вот о чем. Хорошо. Означает ли это, что закончилось наше прекрасное нефтяное
Конечно, вот следующие переговоры в июне же.
Так пойми ты. Ну и что же следующее? Это все танцы бессмысленные. Бессмысленные танцы. Потому что саудиты мыслят горизонтами собственного региона. В их регионе, у саудитов в их регионе, существует несколько больших величин. Мы уже их называли. Это Турция, Израиль, Саудовская Аравия и Иран. Вот четыре большие величины региональные. И я думаю, что саудиты вообще никогда не поступятся своей враждебностью к Ирану. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей, Москва. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, здравствуйте. Я думаю, что это гибель ОПЕК. Вот мне кажется, что это
да,
гибель
я, ОПЕК. Знаете, я, знаете, да. Что хотел сказать? Вот на банальном своем личном семейном уровне. Да. Я купил бак за 75 тысяч долларов. И просто извините меня, я знаю, что я...
Нет, я не хочу, чтобы...
Страну за страну, за людей, но я сейчас жду, чтобы он вырос. Я не знаю, это может быть меркантильно.
Я вам скажу, можно я вас утешу? Я тоже, может быть, там что-то посетил. Да. А очень просто. Я думаю, что лучше, чтобы рубль был дорогой. И вам лучше. Потому что это двадцатка... А я объясню. Это двадцатка в горизонте длинном. Сколько вам лет? Сколько лет вам? 42. Простите, просто было плохо слышно. 42. Значит, вот в горизонте 20 лет эта двадцатка все равно вас выручит. Выручит в любом случае.
А в горизонте... Понял. То есть спокойно отложите, не мучиться.
Все, не мучиться, нет. А то, что вы будете получать в рублях, вам выгодно, чтобы рубль был там по 59, по 60. Ну, выгодно. А двадцатка это отложите спокойно, себя не корите никогда. Я тоже так делаю. Я покупаю тупо, если у меня есть свободная копейка. Значит, но я откладываю, я не думаю, хорошо я сделал или плохо. Я сделал правильно. Я сделал правильно. Точка. Значит, но рубли, которые мы сейчас живем, мы хотим, чтобы они были сильными. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да, Роман.
Тут дело в том, что, насколько я понимаю, Саудовская Аравия с Ираном и не могли договориться.
В том-то и дело. Но зачем тогда мы ездили? Послушайте, да. мы что, скоморохи, клоуны, зачем это нужно?
Я объясню. Тут был вопрос в доброй воле Саудовской Аравии, чтобы они ограничили добычу, не договариваясь с Ираном, потому что Иран никогда не согласился бы. Они сейчас добывают практически на послесанкционном уровне, очень мало. И они, конечно, никогда не согласились бы замораживать добычу на нынешнем уровне. Да. Они сказали, на досанкционном мы согласны. Но это не устраивает саудовцев.
Скажите,
поэтому если они должны были согласиться, и они близки были к тому, чтобы согласиться с такими условиями.
Меня прежде всего не устраивает, что судьбу моей страны, абсолютно точно, а ведь это судьбоносно для России. Вот меня не устраивает, что судьбу моей страны решают какие-то чуваки в белых масхалатах без нижнего белья. Понимаете?
А что делать?
Это правда. Ты понимаешь, Настя?
А что делать?
Но мне это не нравится. Я предпочел бы, чтобы русские сами решали судьбу своей страны.
Нет, только саудовцы решают судьбу своей страны.
Вот сейчас судьбу России, на десятилетия.
Мы ничего не делаем, поэтому...
Судьбу, я объясню. Судьбу русской медицины, судьбу платного въезда в города, судьбу, значит, что вы будете жрать, там, пальмовое масло, при том, что оно симпатичное, именно называю, но жрать его все время не очень хочется. Пальмовое масло или настоящие продукты, или насекомых, вот Настя нашла технологии. Значит, вот судьбу ваших пенсий, а пенсия, ваша пенсия, это, в принципе, уровень унижения. То есть, условно говоря, уровень вашего унижения в старости вас будет сильно унижать, или вас будут слабо унижать. Все это решают сейчас чуваки в белых масхалатах без нижнего белья. Или они носят нижнее белье, не знаешь? Я никогда не пытался задрать ему эту штучку. Ну, может быть, надо проверить, а? Нет? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, доброе утро, Сергей. Ну, на самом деле, да, все это ужасно, но в 90-е тоже самое, не Россия решала.
А когда решала Россия?
Вы меня спрашиваете?
Да.
Ну, я так думаю, может быть, когда-то при царях. Это раз.
А почему при Советском Союзе вы считаете, что нет, да?
При Союзе Россия была в таком вот тренде, в таком течении. Она попала в такие ужасные истории, события. И удачно вышла из этого.
Ну, как-то Гагарин полетел мировые... в войну, а? Нет, свою собственную судьбу. О чем вы говорите? Какие мировые? Давайте мировые не решать. Послушайте, у меня тема для обсуждения, хочу с вами это обсудить. У меня тема для обсуждения очень простая. Рухнуло опять, ну, сколько-то там, 6,5%, ну, наверное, и дальше покатится на 38%, нефть. Значит, а нефть — это судьба. Это судьба всего, что с вами происходит. Вообще всего. Судьба вас, ваших стариков, судьба вашего, степень вашего унижения. Я вполне, как мне кажется, корректно сформулировал. Это степень вашего унижения. Это решаете не вы. Вы не решаете, достойные вы люди или вы униженные люди. Вы это не решаете. Это решают саудиты сейчас. Сидят, значит, и решают. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Если позволите, три тезиса.
Давайте.
Ну, тезис первый относительно нефти и что все от нее зависит. На самом деле нефть по 2015 году составляет именно экспортные доходы от нефти и газа в совокупности 13% от ВВП нашего, да, всего. А по первому кварталу доходы нашего бюджета нефтяные составили 29%.
А что остальные проценты? Вот 13% нефть и газ, а остальные,
ну,
проценты?
Ну, смотрите, первое лицо государства нашего назвало сумму почти 16 миллиардов долларов. Это продукция ВПК по прошлому году законтрактована. Министр сельского хозяйства заявляет, что через 4 года мы на 40 миллиардов долларов будем продавать продукцию сельского хозяйства.
Да.
А, например, газ по газ. Я говорю только про газ. По-моему, 60 миллиардов долларов.
Скажите, пожалуйста, а почему мы уронили рубль тогда вдвое, раз мы такие клевые?
Нет, ну у нас есть бюджетное правило. Кстати, сейчас секвестируется бюджет на 10%.
Мне очень обидно, но я не принимаю. Прошу вас чуть-чуть подробнее. Вот подождите. У нас от нефти и газа ничего не зависит.
Не то, что
или
я, ничего.
Не, ну, не зависит, мало зависит, все. Мало зависит. А почему мы рубль вдвое уронили тогда?
Ну, дело в том, что я сказал вообще ВВП 13%, а есть еще доходная часть бюджета. Вот доходная часть бюджета зависит на 44%. Пока.
А почему рубль вдвое уронили-то? Вдвое уронили. За счет... Нет, подождите. Я упрямо спрашиваю то, что я вижу. Я упрямо не хочу верить рассказам про цифры. Рассказ про цифры – это гипноз для детей. Не надо мне рассказывать про цифры. Вы заняты гипнозом. Вы говорите, от нефти и газа зависит мало, а именно 13% только экспорта и 44% доходов бюджета. Я же вас не перевираю, я даю ровно, как вы говорите. Значит, вот я вас процитировал. Хорошо, а почему рубль уронили вдвое? А почему падает покупательная способность конкретных зарплат и пенсий? Почему мы стали хуже жить? Почему русские стали экономить на продуктах, каждый конкретно в своей страте? Условно говоря, человек покупал сырок, теперь не покупает. Покупает тот же сырок, но только он наполовину из пальмового масла теперь. Понимаете? Объясните мне вот эти вот... Вы когда начинаете мне здесь парад ура-кретинизма устраивать, ура-кретинизма, вспомните, что я взрослый. И вспомните, что слушатели наши взрослые. Они взрослые. Они экономят. Они точно не купят больше машину. Такую, как у них была. Они ее не купят в этом классе. Они пойдут на дауншифтинг. Они купят худшую машину. Хуже. Они точно не купят технику импортную. Они купят хуже, похуже вещи. Понимаете? Вы мне рассказываете, что все зависит от ВПК и от того, что сказал министр сельского хозяйства. Министр сельского хозяйства действительно сказал, что мы будем скоро экспортировать довольно много продуктов. А скажите мне, пожалуйста, а почему тогда помидоры по 300 рублей? Помидоры по 300 рублей. Можете мне объяснить, что это значит? Это министр сельского хозяйства хочет подойти и харкнуть себе в рожу в зеркале? Подойти и харкнуть в свою рожу в зеркале хочет министр сельского хозяйства? Или нет? Это просто простой вопрос. Я вчера покупал помидоры. Значит, цена их там за 400 граммов, упаковка 400 граммов, 150 рублей. Попробуйте, пожалуйста, 120 рублей за 400 граммов. Попробуйте умножить на 2, разделить на 8, значит, или разделите на 4, умножить на 10. Понятно? Значит, это помидоры по 400 рублей килограмм. Вы сами, увидев министра сельского хозяйства, харкнете ему в рожу или нет? Просто вопрос. Не надо устраивать парады ура кретинизма. Старайтесь, по крайней мере, уважать себя. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
А я вот не согласен. А при чем здесь саудиты? Вот я, к примеру, я русский студент, да, который учится в Германии.
Да.
Вот, и почему вот цены на нефть упали, и нас это как-то унизило. А немцев это вот почему-то не унизило.
Да,
может, дело по-другому? В том, что у нас как-то...
Другая парадигма развития. Немцы просто делают то, что они делают головой и руками, а мы качаем нефть, больше ничего. И больше
так, может, нам надо как-то изменить вот эту парадигму?
А нет, не надо. Если тысячу лет падало на красное, снова выпадет на красное. Знаете закон казино? Ничего мы не изменим. Ничего и никогда мы не изменим. Если тысячу лет выпадало красное, значит, в следующий раз, скорее всего, выпадет красное. Такой закон. Понимаете? Если мы тысячу лет ничего не меняли, значит, мы опять не изменим. Вот и все. 7373948. Алло, здравствуйте.
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 Я коротко. Есть такая шальная дурная мысль, что все-таки рубль обесценивался для приватизации.
Да.
И покупательная способность, так сказать, рубль обесценился, и она, естественно, упала. Хочешь не хочешь, а вот будет так. Потому что ребятам нужно передел собственности новый.
Да. Слушайте, а где вы такие помидоры покупаете в Ашане по 90 килограммов? Говорит мне Елена из Кунца. Елена, у меня нет Ашана. Ну, нет. Езжу в «Глобус», я прошел вчера мимо прилавка, там... Дело в том, что вы ошибаетесь, Елена. Это вы упаковку считаете по 90 килограммов, а помидоры в Питере 150-250. 150-250. Ну, хорошо, а я сказал 300, правда? Я немножко ошибся? Ну, вы меня просили, или вы будете бегать за мной теперь и грызть мне штанину постоянно, значит, своими слюнями, пачкать мне штанину, значит, за что я сказал не 250, а 300? У вас 250, а у меня 300. Я вчера прошел мимо них, какие-то купил. А там 179. За упаковку, миленькие. Вы идиот, вы не позволяете собой... Вы не позволяете с собой играть. Вы не позволяете с собой играть. Когда вам цену показывают за упаковку, вы пересчитайте, ладно? Упаковку возьмите в руку. Посмотрите, там написано 600 граммов. 179, 180 рублей за упаковку помидоров. Значит, а там написано, что это 600 граммов. 180 разделите, пожалуйста, на 6. Получите стоимость 100 граммов. Получите 30 рублей, правильно? Умножьте на 10. 300. 300 рублей за килограмм, ясно? 300. Это от того, что министр сельского хозяйства пообещал, что мы будем что-то такое экспортировать. Врет! Врет! Алло, здравствуйте, слушаю.
Здравствуйте, Сергей. Доброе утро, Москва.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Михаил Суперб, Ярослав.
Здрасте.
Я по поводу Путина. Я же видел, как вы выступали. Задавали вопросы.
Ну что? А при чем тут?
Так нужно было там задать в лоб.
Нет. У меня нет возможности вопрос. Там задавать. Это не беседа, дорогой мой Михаил. Вы Михаил, да? У меня там не беседа. Там у каждого свой вопрос. И мы имеем деликатность. Имею в виду, что вся страна смотрит. Вы хотите, чтобы я... Не-не-не. Вы путаете. Вы путаете. Это не на деревню приехала знаменитость, а это Путин говорит со страной. Там нельзя задавать несколько вопросов. Нет такого. Я задал вопрос, который меня волновал. Пришел с двумя вопросами. Задал один. Вот и все. Это вы путаете. Там нельзя схватить его за пуговицу на пиджаке и начать домогаться. А вот скажи, пожалуйста, а вас говорит, если хотите, инфантилизм. Вы считаете, что надо вот Путина поймать за рукав, за пуговицу на пиджаке и стоять ее откручивать. А вопрос не в этом, и ответ не в этом. Ответ в вас. Вы таковы. И вы таковы тысячу лет. Вы тысячу лет таковы. Вы до Путина были таковы. Вы после Путина будете таковы. Понятно? За вас будут решать чужие дяди, а вы будете им кричать, что вы самостоятельные и еще что-то. Суверенные. Садятся сейчас арабы и решают за вас, как вам жить и какую степень унижения вы получите. Понятно? Араб решает. Вот такую степень унижения получит Ванька. Или вот такую степень унижения получит Манька. Арабы решают. А вы глотайте это. Спасибо, молодцы.
Подъем. В движении.
Че, сколько там? 5 баллов. 5 баллов, и смотрите, 10 км в час на МКАДе перед Волоколамкой. Очень тяжелая ситуация. Ну, так, а не очень, ну, в смысле, 10. Да, и 15 на юге, где-то с 4 до 7-8 по циферблату, плохо. На юге, на МКАДе, на внутреннем. Вернулась эта пробка. Люди там из Бутова теперь, в смысле, раньше выбирались, вот довольно долго был период, когда не было этой пробки, не знаю, может быть, это из-за ремонта. 15 км в час. Ленинградка, 7 км в час, и очень плохо. Рублевка перед Минкой, Мальца подташнивает, 10 км в час. Андропова, 5 км в час, нежелательное место. Варшавка тоже плохая, 10 км в час, и длинная красная пробка. На Нижегородке... 5 км в час. Шоссе энтузиастов. 5 км в час. Щелчок 7 км в час. Таксищики 3 км в час. Езды нет, ребят. Нет езды. Значит, перед Енисейской, проспект Мира, 7 км в час. А это самое... Профсоюзка до Гагарина, почти вся красная, черт я знает, 10 км в час. И авария на Ленинском, 7 км в час, не доезжая Ломоносовского. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы, гранёдров Сережа, все деньги награжем.
Девять часов 6 минут, понедельник, 18 апреля. Настен, у меня день рождения сегодня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что
Степан,
у меня тоже день рождения.
У тебя тоже день рождения? Когда?
Потому что вы отмечаете каждый месяц.
Я отмечаю день рождения каждый месяц, товарищи. Каждый месяц.
Каждые 24 часа.
А ты каждые сутки.
Ну, конечно.
Мать, тогда вообще... Тогда вообще, а во сколько у тебя?
Я родилась ночью.
Ночью? Так я ты что, ночью вскакиваешь?
Не, ну там...
Боже, где-то, бедные,
да,
твои,
11,
бедные твои очень... близкие, боже.
Я ворочаюсь и говорю, ну...
Они думают, что ты лунатичка, а потом тебя ловят где-то, бродящие по коридорам квартиры, делают укол в ляжку быстро или в плечо. И покажи и плечо, небось там все исколото.
А?
Тащит к кровати, и она затихает. Но сначала бьется.
Вздрагивай.
Да,
день рождения.
Да, день рождения, день рождения. Дорогая моя,
у меня сегодня, Сергей,
у меня сегодня и полгода. Сегодня большой праздник. Я буду праздновать сегодня, конечно. Спасибо большое. Да, слушайте, давайте по темам. Значит, я хочу сказать про Бастрыкина. Бастрыкин молодец. Бастрыкин нашел лекарство от всего. Ну, кроме того, что они отбирают библиотеку.
Конкретно, да, вы про библиотеку.
Нет, не про библиотеку.
Следующая
нет,
тема, да,
председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин предложил перенять опыт Китая по защите национального информационного пространства.
Зеркальце поставить.
Китай. А ты знаешь, как там, да? Там Google запрещен.
Китай. Да, да.
Facebook запрещен.
Давайте кого-нибудь, кто там жил недавно.
Жил, что живет и так далее.
Вернулся, да, из Китая.
Скажите, конкретно. Позвоните, пожалуйста, если вы знаете, как работает интернет в Китае. Я, например, в городе Яань однажды не поехал на экскурсию. Достал из стены лановский кабель. Прям в стене там был у меня лановский кабель. Воткнул, мамочка, свой переносной Apple раздачу, которая, ну, Wi-Fi рутер такой.
И?
У меня переносной был, похоже на зарядку. Вот, раздал сам себе и стал лазить по интернету в городе Яань, Сычуань.
Так.
Мать, ну там половины сайтов нет. Половины сайтов нет.
Угу.
Ну, все, все запрещено, короче.
На Фейсбук не зайдешь? Да.
А?
Еще,
там, сейчас на Фейсбука нет, и так далее. То есть там как-то очень жестко. Ты знаешь, я, к сожалению, не могу принимать звонки, потому что у нас легла телефонная связь. Я попробую ее перезагрузить. Я попробую перезагрузить, ребят. Извините, пожалуйста, те, кто звонят. А возможно, мне удастся перезагрузить телефонную связь. А может и нет. Сейчас я попробую, ладно?
А зачем это нужно Китаю и зачем это нужно нам? Сразу?
Это Китаю это нужно, потому что их так учил их учитель. Ага. Их учитель.
Помогает ли?
Лао Цзы. Ты знаешь, ты можешь меня процитировать?
Лао Цзы?
Бегло прочитать Лао. Конечно. Лао Цзы учил китайцев отключить Фейсбук. Конечно. Алло, здравствуйте, я слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. По поводу Китая, интернета.
Да. Прошу вас.
Вы знаете, ну, известно, да, что в Китае интернет не очень быстрый.
Да.
Не очень комфортный для нас, для европейцев.
Да.
Помимо того, все запрещено, конечно, YouTube и так далее. Но есть же выход, всегда все ставят фригейт и заходят...
Но это же еще медленнее все делает. Мало того, что он идет через зеркало, и он медленный, вдобавок еще надо ставить фригейт и дурака валять, и это все...
Да. Именно так все происходит. Но выхода нет, поэтому так. А сами, то есть, китайцы, ну, материковые китайцы, они, в общем-то, им и не нужен там ни Facebook, ни Google. Ни все остальное.
Позвольте поспорить, а? Ведь я 10 лет назад со своим сидели мы в Сычуане, как раз Циньчэньшань, на север от Ченду, в горах, и напились как-то с ним. И я вам хочу сказать, после 100 граммов, все он хочет, коммунистическую партию ненавидит, делает все, чтобы добыть пути, просочиться в Сингапур, и там укорениться, и сбежать из Китая. Все делает, все его фибры души задрожали, затрепетали. Он сказал, что он тайно уже принял христианство, хочет бежать из чертового Китая и так далее. Ну, правда.
Сергей, ну мы же понимаем, нельзя судить все нации по одному человеку.
Нельзя.
У нас такие
нельзя.
Есть.
Нельзя.
Нельзя и можно.
Я приподнял корочку в него, корочку с апельсина. Приподнял. Знаете, чем я приподнял? Я сознание китайца. Очень дисциплинированного человека. Очень дисциплинированно. Я приподнял корочку апельсиновую, мать. Путем вливания в него нескольких фляжечек 60-градусной водочки. Нескольких фляжечек. Ну, мы на двоих сидели, квасили. То да сё. По пиву, кстати, перед этим пиво. А потом я говорю, ну, мы же серьезные люди, я ему говорю. We are serious. Мы по-английски с ним говорим. We are serious or not вообще. И мы заквасили вот этих фляжечек маленьких. Значит, по 5 юаней или по 7 юаней, сколько они там. Ну, такие какие-то. И это самое. И как только человек набрал свои 150 или 200 60-градусный, весь Китай с него слетел, как шелуха. Понятно? Хочешь он бежать оттуда? Бежать оттуда всеми фибрами своей души. У него кто-то есть знакомый в Сингапуре. Он делает все, чтобы с ним вместе там найти работу и сбежать из Китая. Товарищ. Больше того. А перед этим другой у меня был человек знакомый. Мы с ней не пили. Это была женщина. Все нормально. Шуры-муры. Нормально все. Она носила, нас возила, таскала. Все, что хочешь. На Бабушань поднимались и что хочешь. Понимаешь?
Да.
На следующий год я ей пишу. Старуха, давай, у меня есть ребята знакомые, ты также их свозишь. Ага. Она знает английский. Человек знает английский, он сразу хочет свалить из Китая. Значит, она говорит, Сергей, я отвечаю, ну, она отвечает по этой же почте. Почта та же самая. Она говорит, я уже перебралась в Сингапур. Она уже перебралась в Сингапур. Понятно?
Маленький шажок.
Она уже перебралась в Сингапур. Не надо мне про Китай, ладно? Я, ну, нормально.
А Сергей, можно вас как-то...
Своим ребятам не надо загибать.
Цифрами загипнотизируют. А там же есть своя соцсеть, как мы понимаем, в Китае, Qzone. В ней, в этой соцсети, вдвое больше, чем во всем мире на Фейсбуке зарегистрировано пользователей. 376 миллионов. А всего на Фейсбуке 175. Ну, на какой-то момент. Вот я сейчас читаю статью, не могу понять, какая дата.
Смотрите, фригейт в Китае заблочен, говорит Давид. Самые распространенные методы обхода забиты в базу великого фаервола китайского. Одним словом, китайский фаервол простым фригейтом не проведешь. К слову, интернет в Китае, в пределах Китая вполне неплохо, а вот наружу очень медленный. Если ты хочешь выйти наружу, то он очень медленный. Да.
Так, и все. А? Это, кстати, были данные 2009
ребята,
года.
Ребята, давайте,
так начнем. Так а нам надо вот это?
Хочет? Нет.
А Рунет все равно, он
Бастрыкин говорит, нет, секундочку. Бастрыкин говорит, начальник Следственного комитета, который подсиживает таким образом директора ФСБ. Понимаете, да? Ну, потому что это не дело Бастрыкина, ему это не вменялось. Но он подсиживает директора ФСБ. Очевидно, подсиживает. А?
Делает громкие заявления
вместо директора ФСБ, помимо директора ФСБ и помимо президента. То есть подсиживает их обоих. Хорошо, интересно. Значит, скажите, пожалуйста, вы за то, чтобы сделать, заблокировать, как в Китае, внешний интернет и пропускать его только через специальное сито? Да, 134.21.35. Нет, 134.21.36. Вы за то, чтобы заблокировать интернет, создать зеркало и пропускать интернет только через специальное сито? Да, 134.21.35. Нет, 134.21.36. Все равно, послушайте меня, одну простую вещь. Ребят, ну вы же не знаете этого. Вы не знаете, потому что вы не слушаете программу. Источников информации будет всегда два. Всегда два. Наш и не наш. Их всегда будет два. Вы можете закрыть все. Форточки. Можете замотаться в фольгу. Запретить интернет. Источников информации всегда будет два. Наш и не наш. Это понятно вам? Концептуально понятно? Вы не можете закрыть не наш. Не наш всегда будет. Будет всегда наш и не наш. Вот и все. Даже если запретить вообще все. Человек услышит это из стен просочиться, крамола, из стен. Источник информации будет наш и не наш. Вот и все. Слушайте, значит, про китайцев, вот, если не почитать, третий параграф Лао Цзы. Если не почитать мудрецов, то в природе не будет ссор. Если не ценить редких предметов, то не будет воров среди народа. Если не показывать того, что может вызвать зависть, то не будут волноваться сердца народа. Поэтому, управляя страной, совершенно мудрый делает сердца подданных пустыми, а желудки полными. Его управление ослабляет их волю и укрепляет кости. То есть ослабляет волю подданных. Подданные, да. Подданные должны быть безвольны, но крепки физически. Оно, управление совершенно мудрого, постоянно стремится к тому, чтобы у народа не было знаний и страстей. Народ должен ничего не знать и не волноваться. А имеющие знания, интеллигенция, не смели бы действовать. То есть интеллигенцию надо запугать.
Да.
Народ лишить знаний,
да.
Лишить чувств, лишить страстей, лишить воли. Но дать им полные желудки. Вот и все. Это Лао Цзы, третий абзац.
Китайцы справляются с этой
задачей? Китайцы, конечно, справляются. Ну, постепенно. Ну, конечно, абсолютно точно справляются. Поэтому, как только китаец оказывается наедине с собой и бутылкой водки, он хочет оттуда сбежать. Понятно? Это его затаенная мечта. Остановить голосование 24-76. Настя, 24%. 24-76. Спасибо тебе огромное. Все, погнали дальше. А что с библиотекой? Ты знаешь, что Бастрыкин забирает библиотеку?
Да.
Я быстро расскажу и все, товарищи. Это неминуемо должно произойти.
Пока, единственная внимание, взрослая
я говорил и продолжаю говорить об этом. Между прочим, я говорю об этом уже 11 лет. Не, 11, 11 лет на радио. 11 лет на радио. В феврале было. Я вам говорил и говорю. Пока последний квадратный сантиметр земли. Не будет принадлежать силовикам, никто не успокоится. Последний квадратный сантиметр земли должен принадлежать силовикам. И тогда да сбудется пророчество.
И юридически, я бы добавила.
Я говорил об этом, когда в 2005 году, 2011 лет назад, пьяный полицейский сбил подростка в Южном Подмосковье. Пьяный полицейский сбил подростка. И оказалось, что подросток был сын полицейского тоже. И я говорил, пьяный мент сбил сына мента, и да сбудется пророчество. Пока последний квадратный сантиметр не будет принадлежать силовикам. И пока каждый из нас не будет служить в полиции, 140 миллионов полицейских, мы не успокоимся. И когда мы этого достигнем, наконец-то, сбудется мое пророчество. Постепенно это идет дело к тому. Это хорошо. Это хорошо. Потому что мой дар провидца таким образом укрепляется, авторитет провидца укрепляется. Понимаешь?
Да, да.
И да сбудется предначертанное, товарищи. Все будет хорошо. Департамент культуры Москвы по запросу Следственного комитета передал в его ведение помещение одной из крупнейших столичных библиотек имени Данте Алигьери. А что Данте? Ну что вот Данте?
Ну кто он такой?
Да кто он такой? Он же... У него чин такой. Где Данте? В каком чине состоял Данте?
Ни в каком.
Ни в каком? Говно собачье. Ни в каком?
Нет, я он только там немножко был основоположником.
Ну, он хоть уборщиком, был уборщиком. Можно ему в Следственном комитете было бы клозеты чистить, Данте?
Можно.
Можно. Данте мог бы, в качестве гастарбайтера чистить клозеты в Следственном комитете? Или нет?
Мог.
Мог бы. А почему у него целая библиотека тогда? Что он такой вообще? Он у нас клозеты чистит. Да пошел он в жопу. В хорошем смысле. Ну, я умоляю, ну как это может? Ну, конечно. Вывозят эту библиотеку, вывезут. Данте Алигьери пойдет, куда ему и положено. Правильно? Ну и слава богу. Слава богу! Я очень рад. Все идет, как предначертано. Что такое? Что за обрызги? Я не понимаю. Читающие какие-то звонят? 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Меня зовут Михаил.
Да?
Буквально 5 секунд. Слушайте, я не против. Пусть он с утра отбирает библиотеки в Бастрыке, но вечером дует бурю. Пусть он, ладно, моя голова будет пустой.
Нет, ну, подождите.
Наполнит мой желудок, да?
Да. Наполнит желудок.
Да. Нет, что тут?
Ну, в известном смысле он наполнен желудок.
Он уже полумеры. Ну, я его сейчас наполню, да, бежать на работу. Слушайте, а знаете, вот с Китаем в чем проблема?
Да.
Разница в том, что это как разница между условным слоком и расстрелом.
Ну, скажите.
Ну, в смысле, в этом разница. Бастрыкин может грезить чем угодно.
Не знаю. Бастрыкин грезит полным контролем. Full control. Ну вот, понимаете?
В Китае расстреливают, да? На стадионах людей.
За что, смотря?
В Китае расстреливают, это правда, правда.
А у нас, не знаю, медаль за это дает.
Вот.
Есть нюансы, да.
Есть нюансы, да. В Китае же расстреливают. Да, Бастрыкин, мне кажется, до окончательного Китая дело не доведет. То, что там расстреливают, ну нафиг, скажи. Всегда опасно.
А, сам не
захочет. Всегда опасно, что расстреляют ненароком. Все это обидно, ужасно.
Но вытеснить библиотеку, это не такое.
Библиотека, мне кажется, там незаконная была с первой минуты. С первой минуты.
Незаконная?
Она была незаконная. А зачем она? Кому она нужна? Кто там ходит? Очкастые бабы?
Дуры всякие.
Дуры.
Откровенно говоря.
С непокорной челочкой ходят там. На очки у них челочка валится. И меня сидели на диктанте
такие.
У меня сидели на диктанте такие. Можете я расскажу про диктант?
Да.
Настенька, я диктовал диктант. Всемирный диктант или какой там, тотальный, не знаю что. Тотальный диктант я диктовал. Настена. Мне очень понравился. А главное, что грамотность видна по лицу, я обратил внимание.
Там были сплошь и рядом грамотные.
Нет, я сейчас говорю некую серьезную вещь, которую ты пытаешься пропустить мимо ушей. Грамотность видна по лицу. Я никак этого не мог ожидать. Но я там удостоверился, потому что я читал, я понимал, что весь диктант стоял на пунктуации, на засадах пунктуации.
Угу.
Это было неочевидное двоеточие, одно совсем неочевидное. И там все стояло на пунктуации, короче. «Боги и те», например. «Боги и те». Надо было мне прочитать быстро, но с ударением на «те», чтобы они поняли, что там нет запятой. «Боги и те».
Угу.
«Боги и те». Понимаешь, да?
Да.
И другое было такое, лавровый венок был все равно, что золотая медаль. Вот все равно, что там не нужна запятая тоже. Значит, надо тоже прочитать так, чтобы люди поняли. Не все равно запятая, что золотая медаль.
Да,
все равно, что золотая медаль. Все равно, что.
Да.
Понятно? И я читал, старался изо всех сил, чтобы ребята врубились. Но я тебе хочу сказать, я видел, как они улыбаются на мой тон, когда я читаю. Я видел, как они улыбаются благодарно, но тем не менее видно было, что им этого не нужно. Здесь настолько волчицы. Здесь эти девахи. Девахи, говорю я.
В основном женщины.
А, очень много было. Типа 35. Типа 35-37. В дешевых свитерах. В недорогих свитерах.
Духовно богатые девы.
Красивые. Я тебе хочу сказать, они красивые. Потому что они об этом не знают. Они красивые, у них правильные лица, красивые глаза. Красивые глаза выражением красивые. Ну, действительно, очень красивые женщины, которые одеты бедненько. Очень красивые женщины, которые одеты бедненько. Если их принарядить, принарядить. Они бы били всех там в Жуковке, на Рублевке и так далее. Легко бы били, понимаешь? Красивые,
но не тот типаж,
красивые
не
девчонки, они уже, конечно, там девчонки под 40, да? Девчонки под 40, красивые девчонки. Умные, сил моих нет. Сил моих нет, понимаешь? Я видел это. Потому что когда я прочитывал нарочно, для того, чтобы менее грамотным дать понять, о каком правиле идет речь...
Да.
Значит, или там сказать, там выделял кавычки интонации. Как выделить кавычки интонации? Ведь эллины, ведь эллины, пауза. Так называли себя древние греки. Надо ускоряться. Тогда это кавычки. Понимаешь, смотри. Ведь эллины считали, неважно, ведь эллины считали. Ведь эллины, так называли себя древние греки. Считали, что.
Понятно? Я бы в скобки поставила, не кавычки.
Скобки, прости. Ну, конечно, скобки. Да. Ну вот, слышишь, скобки. Но да, я скобки прочитывал нарочно, скобки прочитывал, положено
сейчас.
Я старался, аж потел. Какие там были умницы. Какие там были... Они, мы сидели в Румянцевском зале Пашкова дома.
Там красиво.
И я думал в какой-то момент, насколько все это неуместно, и насколько все это странно, и я тебе скажу, насколько это все чуждо современной российской действительности. Насколько правильнее было бы в Пашковом доме поставить все-таки Следственный комитет.
Вот
подумай об этом.
И вести допрос.
Я серьезно сейчас говорю, я не шучу. Мне очень важно, чтобы ты поняла, что я не шучу. Смотри, Пашков дом. Он не противостоит, а он приветственно как бы стоит перед Боровицкими воротами. Приветственно с восторгом.
Немножечко ограждая Боровицкие ворота.
Да, до известной степени, конечно.
Да.
Пашков дом стоит таким образом на холме, что он как бы на вытяжку стоит перед Боровицкими воротами, откуда выезжает Санцеликий. И здесь бы вот сидеть Бастрыкину. Дальше. За ним. Министерство обороны за Пашковым домом. Да. Не забывай об этом, пожалуйста. Да, Министерство обороны, генеральный штаб. В этом смысле Бастрыкин имел бы некий тыл, обеспеченный всей мощью российской армии, ее Су-27, Су-35, Су-48, Су-86 и так далее. Ты понимаешь, о чем я говорю? Это было бы правильно. Вот то, что там до сих пор совершенно неказистая, неклепистая, не нужно никому. Не нужно, на самом деле, не нужно никому.
Очкастая вот эта
очкастая вся эта шатья-братья, вся эта очкастая,
пыльная
да. Шобла, вся эта, с какими-то невысморканными носами. Значит, сидит. Это все в дешевых своих свитерках, в дешевых, не имеющие личного транспорта. Все это недостойные люди.
В растоптанных макосинчиках, приехавших на метро.
Которые там двоеточие. Фу на них. Туда бы посадить Бастрыкина. Вот куда. Пашков дом. Точнее, кто меня слышит из Следственного комитета, я вас очень прошу.
Туда, с улицы строителей, позорный, никчемный улицы строителей.
Ты знаешь, где Следственный комитет сидит?
На улице строителей.
Около Бауманки, где-то в помойке.
Нет, у них несколько, видимо, точек, потому что Следственный комитет на улице строителей находится.
Где сидит самый главный Бастрыкин? В каком-то бывшем НИИ «Цветмет». НИИ «Цветмет». Где, значит, я был еще в Советском Союзе, это недалеко от Бауманки.
Да.
Я был там давно-давно-давно у своего приятеля, там это все сдавалось офисами. Здание, целое здание. Оно плашмя стоит, такое глупое, оно стыдное, в смысле архитектуры, стыдное.
Нет.
Да.
Это пример 70-х.
Это как раз стыдное, как твоя богатина. Примерно как гостиница «Спутник».
Да.
Такое же стыдное. Послушай меня. Значит, а я бы взял под белые ручки, Бастрыкин, под белые ручки, может быть, даже в балдахине каком-то, и перенес Пашков дом. Пашков дом. Дом Пашкова.
В Паланкине.
Я бы перенес его в дом Пашкова. И пусть бы он там сел и любовался. Вот бы милота-то снизошла на Россию. Милота снизошла бы на Россию. Милота и счастье. И девки в кокошниках вокруг бы ходили.
Очкастых куда с челками?
Очкастых грудастых? Они грудастые.
С челками.
Слушай, эти не с непокорными челками учительки?
Да.
Они такие грудастые.
Грудастые?
Я посмотрел, они такие какие-то ладные все.
Да.
Ладные и фигуристые. И грудастые отчасти. Ну, так в разумных пределах. В разумных пределах.
Так куда же мы их поместим?
В тюрьму. А что им делать здесь, я не понимаю. Что они делают на воле? Объясни мне. Что они делают на воле? Наймем таджичек, пусть они, значит, всем все делают. А эти зачем они? Что они делают на воле?
А эти подозреваемые.
Это... Настя, я считаю, товарищи, я считаю, что я напротив СК работаю, у них стройка, они расширяются. Напротив Следственного комитета. Алексей, считай, что это уже здание будет для младшего командного состава, для лейтенантов. Считай, что это здание уже не котируется.
Какое здание?
Алексей считает, что он сейчас работает напротив здания Следственного комитета. Товарищи мои, я пробью все-таки. Я пробью, чтобы дом Пашкова отдали, у дома Пашкова, конечно, отдали бы Следственному комитету. Вот это правильно. Вот здесь душа бы возрадовалась, возликовала.
Со всеми подвалами.
Дом Пашкова, товарищи, хватит мелочиться. Поехали дальше.
Подъем. Обзор прессы.
В «Комсомольской правде» на сайте редактор этого сайта опубликовал статью против Ника Вуйчича. А Ник Вуйчич – это такой инвалид от рождения, сербского происхождения, австралиец, который известный мотивационный спикер про то, как он там преодолел себя и стал действительно таким известным, богатым, уважаемым человеком. У него семья и дети, и все такое. Так вот, Арсюхин писал про то, что, в общем, нельзя инвалидов ставить на вершину этой нашей иерархической лестницы, восхищаться ими и так далее. И была, значит, люди стали собирать петицию против, что это не милосердно, не по-христиански. Вообще Арсюхин не имел права на такую точку зрения. Она практически нацистская. И теперь, значит, на сайте стоит заглушка на месте статьи. Там такая фраза очень грамотная. Текст, который стоял здесь раньше, был убран с сайта, учитывая и уважая негативную реакцию читателей. Вот так вот сформулировали в «Комсомолке». Ну и аргументы и факты тоже своего рода мотивационную статью сегодня предлагают. Заголовок такой: «Узнав, что я был усыновлен, смог бросить наркотики». История Дмитрия Нихаева из города Уссурийска, как он уже был героиново-зависимым человеком, копался в квартире родителей в поисках, там, 22-летний парень, да, в поисках, как, чем поживиться, и вдруг обнаружил бумаги, которые касались его усыновления. Он ничего об этом не знал, и вот он, вдруг ему стало горько, жалко родителей, и он исправился, сейчас он человек, предприниматель, строитель, в красивом доме живет, у него 4 дочери и так далее. Смотрите аргументы и факты сегодняшние. Новая газета более подробно про сворачивание библиотеки Данте Алигьери, которая находится в том же здании, что и Следственный комитет. В Пятигорске выступили против кремации. Это в независимой газете, потому что там все православные не пользуются услугой, популярностью. Ну и все. 9.38. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Давайте расскажу лучше. В пятницу 15-го в одном из самарских ресторанов приключился инцидент. Значит, это элитное заведение. Элитное заведение. Можете представить. Элитное самарское заведение. А в провинции...
там медведь, чучело медведя приходит.
В провинции всегда все вычурнее, чем в столице.
А в какую сторону там?
Вычурнее, все вычурнее, все более строго. Понимаешь, в столице может приехать какой-нибудь миллиардер, каких-то странной обуви, какой-нибудь еще в чем-то.
Нет, а бывает, у нас сказать, бывает хипстерский шип, хипстерский, а там хипстерский. Нет.
А нет, а там нет, а там нет. Там все очень-очень строго.
Патриархальный шип.
Либо, да, патриархальный шип, либо, если что-то вызывающее, то отстойное идиотское. Ну, как в провинции. А ты бы не была в провинции. Ты же была в провинции.
Практически.
Ты же ездила в Ярославль с Катей.
Да.
Ну, что тебя не страшнило,
да,
нет?
Да,
ну, в хорошем смысле.
Нет, мне было интересно.
В хорошем смысле. Ну, хорошо. Значит, в одном из самарских элитных ресторанов, я представляю себе, я пытаюсь представить себе, что это такое, во второй половине дня пришел господин, заказал пару блюд и напиток на сумму 2680 рублей. Когда ему принесли счет, он потребовал рассчитать его заново с учетом персональной скидки в 20%.
Да.
20%. Официант ответил отказом, так как не понимал, о какой такой скидке идет речь. А тем более в 20%. Мужчина стал показывать карту скидочную и говорить, что да, ему должны предоставить скидку. Но у него нет времени, и он не хочет здесь ругаться. И скорее предоставьте скидку. Сотрудник ресторана не понимал. Наконец, господин, который поел на 2680 рублей, плюнул в лицо ресторанному сотруднику. лакею вот этому прекрасному.
Надо же набрать
со словами, кто ж тебя выродил мерзость? Кто ж тебя выродил мерзость? Мне кажется, он ничего обидного пока не сказал. А? Пока еще ничего обидного не было.
Я думаю, можно.
Время, товарищи, пока еще мы разбираем конфликт. Мы разбираем конфликт на товарищеском суде. Я считаю, это товарищеский суд такой. И это был официант был Самир Магеррамов.
А вот это Самир, уже.
Самир Магеррамов.
А вот это уже обстоятельство.
Геррамов не перекликается с чем-то таким. Да, значит, важно. А он ему плюнул в лицо и сказал, кто ж тебя выразил мерзость. Считаю, что до оскорбления пока не дошло. Но. Самир Магеррамов, тем не менее, сплоховал и побежал за охраной. Когда охрана прибыла, она увидела удивительную картину. Удивительную. Мужчина полностью догола разделся. Интересно, оставил ли он носочки? Все-таки носочки.
Это тоже надо отдельно снять. Так, знаете, оставил за пяточку немножко задевая
носочки.
Пальцем.
Оставил ли он носочки? Мужчина полностью разделся и стал испражняться на стол ресторана, а затем стал разминать фекалии по всему столу, а, видно, носочки снял все-таки. Наверное, снял носочки. Ведь носочках
наоборот, не... носочки потом снимешь, ноги меньше мыть, хотя запах
поставил. Нет, я думаю, что он снял носочки из экономии, мне кажется. Потом стал кидать куски своих какашек в официанта.
Ничего себе.
Да, но вот все так гадко выглядело, сказала охрана, что невозможно было его схватить, потому что он продолжал какать непрерывно.
А это, безусловно, выигрышная стратегия.
Да, это выигрыш, абсолютно. Тем более, что он кидает дерьмом, и Маша уже сам вымазался, и он продолжает, понимаете, как, значит, я же ем, говорит Константин. Константин, представьте, что вы... Вы же не были в этом ресторане.
Мы же ели.
Узнаю самарских. Узнаю самарских.
Обедаете
это,
вы себе.
Надеюсь, это было в парусе, говорит Покет, который говорит, я знаю Самару. Анюте, Артюхин, нет, это не то. А, Сергей, в вашем эфире нет, не то. Значит, секундочку. А, я же ем, да, это Константин. Давайте лучше сделаем, как на Украине. Секундочку. А, мне кажется, он просто их разыгрывал. Конечно, он их разыгрывал. В том-то дело, они не поняли шутки. Они не поняли шутки, это был розыгрыш. Значит, дальше. После чего он кидался, постоянно извлекал из себя фекалии и кидался ими, плевался в охрану, брал куски какашек и пачкал диваны и окна ресторана, писал по окнам ресторана собственными какашками. С криком «Зря вы мне не дали скидку жлобы». «Зря вы мне не дали
скидку».
А я думаю, что уже, все были готовы на скидку. А? К тому времени, мне кажется, что все были готовы на скидку.
Можно было вести переговоры о 10% скидке.
Теперь тебе... Да, он говорил еще, что вызовите хозяина. Теперь у вас тут будет вонять вечно. Примите мою карту, или я нагажу еще. Значит, тем не менее, его как-то ухватили. За что непонятно, потому что у него руки были и ноги все вымазаны. Его ухватили. И... Стали разбираться.
Голову, вероятно.
Так вот. Право на скидку у него было. У него, да, была карточка с правом на скидку. Просто владелец ресторана забыл предупредить сотрудников, что он вступил в эту систему лояльности.
Да.
И эта карта, внимание, эта карта означает скидку. И у него было право на скидку. Скажи, ведь это прекрасно. Он оставил свои права.
Отстоял.
В конечном итоге мы не понимаем, скидка была предоставлена? Безусловно, да.
Я бы вообще подарил ему этот обед на месте.
А я подарил бы ему ресторан, дорогая. Я подарил бы ему этот ресторан. Иначе придется его облить бензином и сжечь. Как весело и смешно, ведомости пишут в Кремле, разработали поправки в Уголовный кодекс, но что бизнесмены просили построже. Бизнесмены просили построже.
Наказывать их.
А?
Да. Ну, как может долго длиться эта вольница?
Я всегда так делаю, пишет луноход. Да нет, ну нет. Смотрите, Значит, я подготовлен законопроект по предложению Кремлевской рабочей группы мониторинга и анализа. Значит, в него входят представители силовых ведомств и предпринимательских организаций. Ну, у нас есть РСПП, ну, знаешь, предпринимательские организации важные такие. Вот. И они просят вернуть в Уголовный кодекс утратившую силу статью о мошенничестве в сфере бизнеса.
Вернуть.
И расширить ее применительно к экономическим преступлениям. И расширить еще статью 76.1.
Это бизнес просит.
Да, бизнес просит плеток. Что это такое? Представители бизнеса, позвоните, пожалуйста. Представители бизнеса. 7373, какие-то богатые люди. Скажите, зачем вам розыск, товарищи? Вы просите розыск. А что случилось с вами? Ненадлежащие чувства, наверное. Алло, здрасте. А,
Сергей, здравствуйте. Полковник,
полковник.
Я
знаю.
Конечно, не представитель бизнеса.
Почему нет?
Но у меня
почему
с бизнесом нет? Своеобразные отношения.
Да. Вы их сажали.
Нет, ну я же не Бастрыкин, который хочет это самое...
Библиотеку. Нет, я за него.
Я простой, да. Жандарм, душитель, руки по локоть, как положено. Все.
Да.
Вот, я хотел сказать здесь вот какая проблема. Во-первых, благодаря неким новациям, которые вводил крупный специалист в области юриспруденции наш премьер, да. Мошенничество во многом перестало быть уголовным преступлением.
А надо то вернуть. Там... Слушайте, меня звонит сотрудник СКР действующий. Можно я позвоню? Это попрошу. Извините, пожалуйста, полковник, сейчас. Секундочку. Алло, здравствуйте. Почему-то бизнес хочет. Бизнес хочет построже. Вот почему?
Да, бизнес не хочет построже, он хочет заново помягче.
Нет,
то,
подождите.
Как полковник правильно начал,
да.
Предыдущие поправки, касающиеся смещения на бизнес, были отменены из-за того, что они были незаконны. Ну, по сути, их так Конституционный суд признал.
Да, нет, а вот я можно прочитать
фразу?
И они
хотят заново их вести, только с другими формулировками.
А, вот это бизнесмены попросили вернуть в Уголовный кодекс утратившую силу статью о мошенничестве в бизнесе 159.4.
Да, она мягкая, она не подразумевала ареста, и она резко смягчала их положение. А сейчас действует только общее мошенничество, по сути.
Ах, так они...
Оно с лишением свободы.
А вот здесь, мне кажется, тут слабины не надо им давать. Не надо. Спасибо огромное, спасибо. Все, я ошибся, и тотчас забираю вспять. Забираю, полковник, который был незаконно нами пресечен. Полковник, простите меня, что я оборвала связь. Да, 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 вы меня реабилитировали. Вот, и вот почему.
Я продолжу, значит, с вашего позволения.
Я очень-очень приветствую.
Вот такая фишка.
Да.
Дело в том, что примерно в 2012 году Генеральная прокуратура исключила понятие мошенничества из категории экономических преступлений.
Да.
И происходит вот такая вот интересная ситуация. То есть раньше занималась всем этим вот там БХСС, потом АБЭП, ну и так далее. Да, то есть опера, которые как-то собаку съели на этом мошенничестве.
Да.
Знали как, что и так далее. А сейчас, условно говоря, вот вас кто-то смошенничал.
Например?
Да? Значит, и вас в проверку, в ваше заявление отдадут какому-нибудь участковому.
Так.
Ну, а участковый, естественно, пишет, что идите нафиг, у меня тут и так далее, и мне окучивать надо какие-то рыночки.
Там. А если подмаслить участкового?
Да хлопотно это, во-первых. Во-вторых, у него есть как бы стабильный доход с палаток, с ларьков, с таджиков, со всего остального. Ну, и что, он должен бегать, потом искать мошенника, который неизвестно где, то есть заявление это вы подаете по месту совершения, а мошенник-то может жить и на другом конце Москвы, участковый поедет туда его вызывать.
Испытываю тайную симпатию к мошеннику. Можно я вам признаюсь, я испытываю тайную симпатию к мошенникам.
Ну, это понятно, конечно.
Потому что мне кажется, что половина из них вовсе не мошенники.
Поскольку, то есть это значит, что на стадии еще проверки вашего заявления,
да,
начальник, допустим, какого-нибудь местного, это самое, БЭПа,
да,
вот смотрит мне в глаза и откровенно говорит, слушай, ну вот смотри, да, у меня чисто по моей, так сказать, то, что относится к нашей компетенции, там,
да,
допустим, 200 заявлений и 8 оперов. Ну, в районе, да?
Да.
А когда они будут еще заниматься тем, что вот...
Так вы почему говорите? Давайте, завершая, скажем, какую-то сентенцию последнюю, она...
И завершая, сентенция вот какая. Поскольку наказание смягчено по мошенничеству,
да,
и арестовывать нельзя, а сам мошенник, естественно, плевать хотел на все повестки и вызовы...
Вот он какой.
Ну да, то есть, а раз нет, раз под стражу нельзя брать, да?
Да.
Раз смягчено наказание, то мошенник бегает, на повест, по повесткам не является.
Боже мой.
В возбуждении уголовного дела отказывают. И, как мне сказал один прокурор, до 30 циклов проходит иногда.
Вы смотрели «Orange is the New Black» на Netflix? Orange is the New Black сериал. Посмотрите. Честное слово, хороший. Значит, и там интересная такая фигня. Она попалась на распространение наркотиков, деваха, главная героиня.
Так.
И она вместе со своим парнем приезжает в тюрьму. Кажется, в Америке так, что тебе просто назначают, там, условно говоря, прибыть в тюрьму там на 5 лет.
Даже отсрочку дают на время прибытия.
Не, там, к 10 утра она должна прибыть в тюрьму.
Да, сама.
Сама. Так и, а у них так и люди прибывают, и все.
Да. Ну, честно, а никуда не денешься.
А у
них же, несмотря на то, что у них нет прописки, они фиг спрячешься. Там же
Мексика?
Учатся всякие социалка, там, налоги, права.
А Мексика, Мексика, Бразилия, можно же сбежать.
Ну...
это все равно, что сбежать с планеты Земля в космос.
А потом мечтать вернуться, как это?
Сбежать с планеты Земля в космос. Конечно, ни один американец ему в голову не придет жить где-то на иностранщине и страдать без Америки. Даже Сноуден хочет вернуться.
Да, вот, Сноуден.
Сноуден хочет вернуться в тюрьму, в американскую. Говорит, что там лучше. Ну, потому что он не может как бы жить на чужбине, понимаешь? Американец.
Ему все мерещится американские березки.
Да, очень интересно. Хорошо, про мошенников мы закончим. Послушай меня. Мошенники, подонки, все и все. Но мы их любим. Почему? Я тебе объясню, почему.
Да?
Ты сделала лицо? Ты сделала лицо. Они не мошенники. Потому что русский закон построен так. Система русского законодательства построена так, что быть вполне ему соответствовать, ты можешь только в случае, когда ты ничего не делаешь. Вот Сережа, посмотри на Сережу.
Да?
Их бин. Ни одной бумажки не подписываю. Ничего вообще было. Никакой. Вообще никакой. Настя,
да.
У меня ноль бумажек подписано мною. Ноль. Почему я знаю? За любую подпись, я это знаю точно. Тебя посудят. Посудят, мать. Лет на 20.
Ой,
понимаешь? Я ничего не подписываю никогда, ни при каких обстоятельствах. Понятно? Даже ментам не подписываю протоколы. Я боюсь.
Да.
Мама не велела, я с тех пор, я боюсь.
Правда?
Да. Вот когда
а протокол... можно так делать?
Да. Конечно, они тогда вызывают...
Они обозлятся.
Нет,
тогда,
ну раньше, как было, всегда
самую понятых камеру.
Нет, ничего страшного. Они призывают понятых.
И?
Которые
понятые
пишут
за
там,
вас расписываются.
Которые пишут, да, они подписывают, что я отказался подписывать. Они подписывают, что я отказался подписывать.
Да. Все, а потом конечно. Они вас будут прессовать, наверное.
Кто? Понятые?
В самой страшной камере.
Понятые?
Спасать сумасшедших.
Понятые
да.
Не могут тебя прессовать, они оставляют там в протоколе свои адреса прописки, а ты их видишь. Поэтому понятые сами...
Ага, ты их видишь и показываешь.
У них и так течет по штанине. У них и так течет по штанине. Понятно?
Страх,
у понятых.
Да,
когда они подписывают, они оставляют свои паспортные данные и все остальное.
А, ты с понятыми.
А?
Я поняла.
Конечно, они так думают. Они всегда так думают. Я еще ни с одним понятым не расправлялся, но, наклонившись через плечо, говорю, адрес поразборчивее.
И так... Дыша, тяжело.
Адрес поразборчивее, пожалуйста. Ну, потому что иногда они как-то мазюкают, там их не поймешь, что. Правильно? Ужас какой. Хорошо, давайте дальше. Значит, что мы говорим? Слушай, этим визы, что ли, вернут, я не пойму. То есть, наоборот, не будет виз. Эй, мы меняем тему. Дайте такую штучку нам, чтобы мы поменяли тему. Спасибо. Ну вот, сейчас мы такую штучку поставим. Мы меняем тему. Слушай, Украина переезжает на 10, кремация мне кажется прикольной. Давайте быстренько, за 3 минуты кремация. Ты надеешься восстать на страшном суде? Тебе придется. Хочешь, не хочешь, восстанешь, мать. Хочешь, не хочешь, восстанешь, понимаешь? Потому что все будут призваны на страшный суд. Все, мать. Концепцию придумали евреи.
Мне
вот
это моя оболочка, мне кажется, я все-таки думаю, а вдруг моя душа будет в этот момент уже где-то...
Концепцию придумали евреи, поэтому тебе придется. Ничего не поделаешь. Они умные, ну и все
вот
такое.
Только вот
страшный
вот
суд.
С этим совсем остеохондрозом или что там, или
сколиозом. Нет, ничего не будет. Ничего как? Не будет. Ты будешь, буду... ты будешь гибкая, как змея абсолютно, как кобра, как, которая ты и есть.
Что-то у меня еще было.
Кобра. Сейчас что у тебя было?
Ну нет, все время меня сопровождали.
Товарищи, меня, как любого... я провожу голосование. Послушайте меня. Есть новость. В Пятигорске выступили против кремации. В Пятигорске. Пятигорск. В правительстве Ставропольского края состоялось заседание градостроительного совета, на котором обсуждался вопрос о строительстве в Пятигорске крематория. Крематория, чтобы в пепел людей превращать, понимаете? Такая не... Кто, аж все будут есть черви. Вот это я не понимаю. Это неуважение к червям.
Черви. А там 14 кладбищ,
черви
места
такие
больше
говорят,
нет.
Черви
там
такие говорят, начинается. На подходе чувак, его сожгли. Все такие говорят, фигаси. И что делать? Нет, неуважение к червям, мне кажется.
Ну что, ну, хорошо, подожди. Запасами нет, старыми.
А? Подожди, дай.
14 кладбищ.
Такая необходимость назрела в связи с тем, что городские кладбища практически исчерпали свой ресурс. Да-да-да. Сегодня в Пятигорске насчитывается 14 кладбищ. Они с 19 века, там кошмар какой. Там Лермонтов и все такое изначально. Потом его выковырили и назад куда-то повезли. Слушай, по христианской традиции хоронят в земле, сказал Михаил Самохин. Кто бы он ни был, неважно. И еще кто-то сказал, я человек верующий, поэтому... И там...
Поэтому у нас крематориев не будет.
У нас крематориев, это мэр сказал, майор. Значит, я спрашиваю вас, пожалуйста, скажите, пожалуйста, вы надеетесь восстать на страшный суд 134-21-35? Или вы надеетесь, что этого с вами не случится 134-21-36? Нет, не будет страшного суда. Вы надеетесь восстать в теле на страшный суд? Боже, я скажу, представляю себе это зрелище. Вы надеетесь восстать в теле на страшный суд?
А вы в каком своем теле хотели бы восстать?
В любом,
сколько
мать.
Лет?
Вы восстанете на страшный суд в теле 134-21-35. Господи, я хотел бы это увидеть. Боже, весь. А? Ужас. Будет у меня с собой iPhone. А в iPhone восстанет в теле?
Какое-то поколение
буду
с палками
постить.
Для селфи.
Я буду неистово достанет. Постить. Я буду неистово постить, как все восстанут на страшный суд и пойдут. И мне дико интересно, как это будет происходить. Они будут держать кисти рук впереди вот так?
Нет, они будут обернуты внутрь, потому что brains, там у них будут планшеты.
Brains. Они должны идти так. Нет?
А вам все равно, что с вами сделают после смерти? Там кремируют или в землю, или как-то еще?
Послушай меня, я останавливаю это голосование.
Имеет значение?
Я останавливаю это голосование.
Да.
Вы восстанете на страшный суд? Да, восстанете, да. 134-21-35. А вы не восстанете, нет. Все, предпочтете взять выходной как-то. Или отгул во время страшного суда, прикинь? Ты говоришь,
можно сделать вид, что не услышал.
Можно без меня? Но там будет трубный глаз.
Ну и что, ты делаешь вид, что
всадники такой... Всадники апокалипсиса.
Переворачиваешь, такой...
Что-то я, да. Ты говоришь, нет, я пас, отвечаю, я пас. Я на следующий. На следующий страшный суд. Знаете, можно же не на этот страшный суд, а на следующий. А?
Да.
И все. Хорошо. А остановить голосование 45-55. Настена,
да, я вам
45-55. Кто-нибудь нужен фольклорный чувак. Давайте, фольклорный чувак, который объяснит нам, почему это хорошо. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Услышал про страшный суд, испугался, но готов комментировать.
Хорошо, но что только быстро и цензурно. Да.
Однозначно. Значит, мой опыт общения с духовными сущностями,
да.
Что удивило, они бесплотны, но у них кровеносная система. То есть кровь, как, ну, они дышат жизнью.
Они тоже будут на страшном суде или нет?
Значит, давайте, я не буду говорить про них. Я, поскольку они объективны,
кто-то?
То, следовательно, то, что нам вещается оттуда... Тоже объективно, но не все. Потому что я, например, православный стал после некоторого...
Слушай, можно кремироваться или нет? Кремироваться можно или нет?
Знаете, обеспорядок. Все равно соберут. Все равно соберут по душе.
Так вы тогда почему мэру Пятигорска скажите об этом? Он когда очень тоскует по своему собственному телу.
Нет. Не имею права никому ничего говорить, потому что даже вы меня не слушаете, и не это самое, при моем опыте. Еще можно краткое замечание?
Давайте
или пожелание? Суицидникам. Это внешние мысли, это не внутренние наши убеждения, потому что так что не слушайте.
Ага, спасибо. Ну вот вам прикольный чувак.
Да, потому как вы заказывали.
Прикольный чувак на страшном суде, он уже практически там побывал. Погнали дальше.
Подъем.
движении.
Он говорит, даже вы меня не слушаете. Почему я его не слушаю? Раз именно единственный человек, который его слушает. Я единственный человек, который его слушает. Но никакой благодарности. Пожалуйста, я слушаю.
Это было кокетство, чтобы вы стали его уговаривать, что вы его слушаете. Наоборот.
Ладно, ребят, 4 балла. Москва чуть полегче, но непонятно где. А вот где, на Рублевке стало чуть полегче перед Минкой. Был там большая пробка, сейчас поменьше стало. В остальное все стоит, как стояло, по-честному. Текстильщики 3 км в час, ну и так далее. 7-5 км в час. В общем, все мерзко. Новости.
Лежа пастушок, поиграет, грай недров Сережа.
Десять часов 7 минут, понедельник, 18 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей Горенко, доброе утро.
Падает.
Рубль.
Да. Ну, конечно. Сейчас посмотрим, секундочку. Хочу мотоцикл, но мне страшно. Переубедите меня, говорит Константин. Не буду переубеждать. Страшно, это значит, ваше сознание вам подсказывает, что этого не нужно делать. Не нужно, чтобы страшно. Нужно, чтобы счастливо. Нужно, чтобы прекрасно. Нужно, чтобы по кайфу. Правильно? Да,
сходите на картинг покатайтесь.
Не надо этого делать. Не надо. Не хочется. Страшно покупать мотоцикл. Страшно все. Не надо. Вот я вас переубеждаю. Не надо. Не делайте ничего, что страшно. Потому что страх скует ваши плечи. Руки, что-нибудь сделаете неправильное, расшибетесь. Ни в коем случае не покупайте мотоцикл. Все понятно? Давайте дальше. Скажите про рубль, я сейчас скажу про рубль. 1.1306, между прочим, только что было 1.1286, ты помнишь, да?
Да.
Я имею в виду главную пару 1.1306, 40.83, 40.87, это нефтица, кормилица-заступница. И, наконец, 68.66 подъезжает к 69 рублевич, который подсадили туда, куда он идет, господа арабы, саудовские арабы. Потому что они в Дохе не договорились, так что рублю падать. Ну и хорошо. 68.66, ну и хорошо. Мы должны с восхищением взирать на жизнь, понятно? Вот, и ничего. Страшно боюсь, что когда-нибудь не смогу ездить на мотоцикле, пишет Андрей Спасатель. Почему, Андрей? А вы это самое... А, знаешь, ну, он боится старости. 85 лет Андрей Спасатель уже не сможет, например, ездить на мотоцикле.
Ну, вы на сделаете, таком Андрей Спасатель, нет, Андрей Спасатель.
Андрей Спасатель, на каком?
Ну, на таком, как на табуреточке, на котором
на маленьком скутере. Во-первых, вы сможете всегда на 49 кубиках ездить, во-первых. Во-вторых, когда вам будет 85 лет, вы, может быть, будете экономически очень содержательным человеком, таким богатым даже, может быть. Вы наймете себе хлопца, какого-нибудь, лет 40-50. Лет 40-50. Который вас будет возить в коляске. А вы будете сидеть там и делать так. Третья передача. Там. Понятно?
Да.
Вторая передача. Там. Гаско! Что ты жалеешь? Дай ей вожжой под хвост, чтобы она не... Ну, я представляю себе Андрея Спасателя в коляске, как он управляет. А ты так не хочешь?
Он уже на пенсии, кстати.
А?
Вы знаете, Андрей Спасатель уже вышел на пенсию. Тут.
Вышел на пенсию.
Буквально, да, да.
27 лет. Вот государство, да. Вот халява. Служить
да,
государству.
Да, вот где. Теперь
служить государству, это халява.
Можно
полная.
Ехать на Гуа, знаешь? Там все это.
И жить там. Там. Да, расскажешь, что он служил родине. Родина отправляет на пенсию где-то в 27.
22, да.
22. Это очень хорошо, очень приятно. Слушай, ты знаешь про профессии. Про профессию я хотел сказать, что очень многие люди разочаровываются в профессии. И на самом деле большой процент. Я расскажу сейчас. Каждый пятый студент, ну на самом деле 21%, или более чем каждый пятый, более чем каждый пятый, уже через пару лет учебы разочаровывается в выбранной специальности. Выяснили специалисты портала, какого портала не сказано, «Ведомостей», думаю, значит, пишут об этом «Ведомости». Значит, «Карьер.ру». Опросили они невероятное количество учащихся российских вузов, молодых специалистов. Число разочарованных растет по мере учебы. То есть 21% студентов разочаровывается через пару лет учебы.
Да.
А дальше все больше и больше людей разочаровывается. К выпуску разочаровывается уже 25%.
Да.
В профессии. Довольных, так, секундочку. На первом курсе довольных 44. А вот полностью довольных своей профессией, полностью принимающих, собственно, профессию, к выпуску примерно 20%. 80 в гробу видали. Почему
так? Да, а я знаю, почему так. Потому что я помню,
расскажи про себя.
Как все поступали.
Да, куда? Давай.
Я не думаю, что что-то изменилось.
Ну, давай.
Значит, первое. Ложное утверждение в голове, что надо обязательно получить высшее образование. Просто высшее образование, тогда ты будешь работать не руками, не торговать, колбасой в ларьке, не мести улицы, да. А работать, значит, да. Зарабатывать
мама
больше деньги,
папа с высшим
образованием. Усилия.
Ну, как
да.
ты можешь?
Это первое. Ложное. Да. Потому что, конечно же, руками тоже можно зарабатывать вообще.
Да.
Второе. Надо поступить на бесплатное. А как мы с вами поступаем на бесплатное, Сергей? Я вам скажу. Способности у нас, может быть, с вами не очень. Бывает такое. Ну, бывает такое, что я, ты понимаешь, оцениваешь...
Почему? Нет, ты сейчас говоришь про современное образование, да?
Нет.
Потому что я-то поступал на бесплатное, потому что оно и было только бесплатное.
Ну, давайте мы... Да, мы будем говорить, да, после 91-го года. Есть платное, бесплатное. Понятно, что если ты поступаешь на платное, ты первый расписываешься в том, что ты идиот, не смог поступить на бесплатное. Второе – это нагрузка на родителей. А родители настраивают человека на то, что, значит, это надо этих расходов избежать, очевидно.
Да.
Вот. Второе, значит, ты стараешься. А как мы с вами выбираем бесплатное? Стой, Росина моя. Как мы с тобой будем сейчас выбирать бесплатное? А на бесплатное так, чтобы поступить. Это куда меньше конкурс.
Ну, конечно.
Есть, да? Куда меньше конкурс. Куда у нас меньше конкурс, так из всех факультетов смотрим. Так, географический какой-нибудь.
Нет, МГУ на географический будет заработать. О чем ты говоришь?
Это какая-то
географический в МГУ. О, там большое почвоведческое.
Почвоведение в СПбГУ в 90-х.
В Плешку куда-нибудь. В Плешку.
Или какой-нибудь пиар или маркетинг, прости господи.
Как его называют? ПЕТ имени Крупской.
Вот.
Чертовой
либо,
матери,
либо
короче.
Институты похуже. ПЕТ
имени Крупской.
Кулек какой-нибудь, там, институт культуры в Петербурге.
Да.
Там. И вот ты туда, значит, ты подаешь документы в три вуза, куда ты поступил, вот ты начинаешь учебу.
Да.
Так называемую. Вот так это все происходит. Вот. И, конечно, ты уже разочарован, там, понятно. Ты сначала у тебя еще драйв сдать сессию.
Знаете, расскажу, как я учился. Как я учился? Очень просто. Я учился в апреле выпускного класса. Вот выпускной класс. В апреле я собирался идти в финансовый институт. Международные финансы и кредит. В апреле. Твердо заявил предкам. Я иду в финансовый институт. Международные финансы. Ну, тогда не было ЕГЭ. То есть сейчас более ранняя специализация. Дети заранее определяются, какие ЕГЭ они сдают, понимаешь?
Да.
А я так, ну, поскольку у меня всюду было 5 почти по всем предметам, кроме там, так сказать, там, 2 предметов с четверками. Вот. И средний балл аттестата у меня был 4,75. Ну, слушай, значит, и физмат-школа. То есть у меня было, как бы, передо мной были открыты все пути. Я хотел идти в финансовый институт, в международный финансовый кредит. К 1 мая я уже собирался, идти, если я не ошибаюсь, в МГУ. Не забыл, какой факультет. На экономический. Значит, к 9 мая я твердо сказал предкам, что я иду, сейчас я тебе скажу, в хирургию на хирургию, ну, называется, в мед на хирургию. Хочу стать хирургом. Какая-то девочка похвалила, какие у меня пальцы, эротичные пальцы. Они у меня до сих пор эротичные. Посмотри на мои пальцы.
Да. Не вижу.
Поплыла?
Ничего.
Поплыла?
Не вижу. Нет.
Извините. Поплыла?
Рука, да.
Ты поплыла?
Нет.
Нет? Ну, а та девочка сказала, что она плывет, когда смотрит на мои пальцы. На нее. Впоследствии многие женщины это говорили, Анушка, ты тупишь здесь. Ну, ничего страшного. У тебя атрофировалось все просто. Ну, так вот. Значит, и такие пальцы,
да.
Это пальцы, да, мне сказали, это пальцы хирурга или пианиста. Поскольку я не играл на фортепиано, я решил, что я хирург. И я к 9 мая уже собирался поступать в мед. Ну, я там по химии была пятерка, но она мне не очень нравилась по чесноку. Не очень нравилась. Хорошо. Значит, я помню, что мультивалентность особенно мне не нравилась. Ну, не важно. Слушай дальше. А к 20 мая, нет, к 20 мая, если я не ошибаюсь, я уже собирался идти в Университет дружбы народов на филологию. Хотя меня звали на физмат.
Что вас...
Звали на физмат.
Хотел спросить, представитель сказал. Вас, зачем вы туда, почему вы туда в итоге пошли?
Не знаю, не знаю. Я просто рассказываю, я рассказываю честно. Я рассказываю честно. Я врать не хочу. Я в апреле шел на международный финансовый кредит, потом еще, наконец, на хирургический, в смысле, ну, на медицину, но я собирался стать хирургом. Потом и так далее, и прикинь, и к 20 мая примерно я такой, пойду на филологию. Хотя мне приехал представитель Университета дружбы народов, говорит, давайте на физмат, там хорошо, там школьники без стажа, без коммунистической партии поступают, потому что на некоторые факультеты поступают только с коммунистической партией. В обнимку. Без компартии. Если тебя не крышует
компартия. Что-то же у вас была какая-то логика. Вы хотели выйти за границу поработать.
Можно было на филологию. Что? Нет, школьник. Без стажа. Зачем? Без стажа, без компартии. Школьник мог поступить на физмат и на этот самый, и на филфак. Угу. Я говорю, физмат или филфак? Я подбрасывал монету. Говорю, да, пошли на филфак лучше. Как-то прикольнее. А? По приколу, я говорю. Понятно. Они говорят, ну у тебя же физмат школа. Я говорю, да плевать. Физмат школа. Ну, физмат школа. Ну и что дальше? Ничего особенного. Понимаешь? Поехали дальше. Вернуть визы. ЕС намерен оставить себе право вернуть визы для Турции, Украины и Грузии. Значит, это значит, да. Анастасия, что Турция, Косово, Грузия и Украина, Турция, Косово, значит, Грузия и Украина получают безвизовый въезд в Европу.
Угу.
Вы понимаете это, да? Смотрите, заголовок. Вот послушайте внимательно сейчас. ЕС, Европейский Союз, намерен оставить право быстро вернуть визы для Турции, Грузии и Украины. То есть, если Европейский Союз захочет вернуть визы для Турции, Грузии и Украины, он вернет.
До первого чего?
Неважно. Турция, Грузия, Украина получат... Таким образом, из этой фразы понятно, что Турция, Грузия, Украина получают безвизовый въезд в Европу.
Вас мы им завидуем.
Тебя это задевает? Вы завидуете?
Ну, да.
Смотрите, конечно. Значит... Подождите. Ну, а когда конечно. Это произойдет?
Конечно.
21 равно. Апреля, подожди. Пункт об отсрочке будет... Вот этот отсрочка, то есть как этот пункт, что можно вернуть визы, будет обсужден 21 апреля. 21 апреля. Скажите, пожалуйста, а вот у меня вопрос. А вы... Ну, значит, у них все на мази как-то, да? А вы завидуете или нет? Вы завидуете Турции, Грузии и Украине, что они будут без визов въезжать в Европу? Завидуете 134-21-35, не завидуете 134-21-36. Просто очень просто. Да. Все очень просто. Безвизовый въезд в Европу для Турции, Грузии и Украины обсуждается как-то уже очень продвинуто, как мне представляется. Вы им завидуете 134-21-35, нифига не завидуете 134-21-36. Вам не надо безвизово ездить в Европу. Нет, не хочется. А зачем? А?
Хочется ходить в визовый центр,
ну, просто как в Смоленск, понятно, как в Смоленск, не знаю, как в Смоленск, как в Смоленск, все-таки со специальным документом. Но вот захотелось сегодня поехать в Париж, сегодня. Сегодня захотелось.
Заказал билет и поехал.
Что нет, заказал? Зашел в интернет. Зашел в интернет.
Да, и поехал.
Сделал два клика, вот тебе билет, что же заказал. Просто купил его и все.
У нас какой голос? Вы бы хотели, вы бы не хотели, да?
Вы завидуете, вы не завидуете. Вы завидуете, не завидуете? Ну, напиши мне, вот завидуете, чтобы я потом знал. Вы завидуете 42%, 43%, 57%, нет, пофиг. 57%, я остановил голосование, спасибо. 43 на 57, давно не меняются данные. Скажите мне, пожалуйста, а вы лично завидуете? Здрасте.
Здравствуйте, Сергей, меня зовут Руслан. Я им не завидую. Пусть Европа хлебнет, еще и нелегальных иммигрантов.
Почему нелегальных? Они будут легальные, вы перепутали. Они будут легальные, они просто будут ездить и все. Я вот был в Бланесе, в Испании, да? и там в магазине стоял громкий русский мат. Оказалось, что это группа хохлов пришла, которые там работают. На самом деле они строительные рабочие или что-то в этом роде.
Сергей, я извиняюсь, вы в свое время хорошо сказали. Если Украину примут в ЕС, то нужно мужчинам...
Да, 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 сдавать почки, это я знаю. Послушай меня, но тем не менее, какая-то тоска по Европе. Есть или нет, вот я спрашиваю.
Ну, конечно, 45. Я вот внутренне останавливаюсь и никуда не еду, потому что я как подумаю, что мне на пятерых человек сейчас анкеты визы заполнять, анкеты, визы получать, деньги платить, значит, эти страховки.
Если бабки есть, очень... можно ехать, а если нет, что делать? Не знаю.
Ну, да что? Можно как угодно. Слушайте, есть Петербург, там люди на машине могли бы в Финляндию. Ну, они, собственно, там это и делают, но все равно
да,
через визу.
Но через визу. А могли бы питерцы съездить
на выезд? А в Таллин я не могу к Минаевой съездить. Ну, значит, надо визы оформлять.
Наташа Минаева, кто помнит,
все,
наша сотрудница, прекрасно, она в Таллине. Но это, значит, надо опять европейскую визу, эстонскую визу.
Да, решать, кому с собой брать,
это какая-то жесть. Визу. Это какая-то жесть.
А они не принимают Airbnb вот эти?
Слушаю, да. Здрасте.
Сергей, добрый день, Кирилл, Москва.
Да, Кирилл.
У меня такая история, у меня знакомый грузин как-то отправился во Францию, он захотел хорошей жизни.
Да.
И я представляю, вот, ну такой, знаете, он здесь в Москве работает, так что, он там покуролесил по тюрьмам, по ресторанам, опять по тюрьмам, по ресторанам. И опять его выгнали в Москву, ну, как в России. Вот,
да.
Но я думаю, у них будет прекрасно веселье, там, арабы, грузины.
Да.
Это будет весело.
Грузинов мало. Грузинов мало. На самом деле, знаете, сколько грузинов всего в Грузии? Там 4,5 или 5 миллионов, их очень мало. Они, они не смогут слоем толстым покрыть Европу, нет.
Конечно, нет, но будет весело.
А украинцев будет много? А украинцев будет много. Мат, русский мат, оглушительный, который я слушал в рыбном отделе, когда я был в рыбном... Я постоял в рыбном отделе и рассуждал, эта рыба выловлена где, когда, какого улова с продавщицей. И вдруг я слышу оглушительный русский мат, это идут толпа, но они гакают, и все это украинцы.
Ну, понимаете, в Европе стоит...
Шо Микола! Той, тоби, як той казав.
Так это же хорошо, да. Это лучше, чем арабы. У них же, или турки, правильно?
Не знаю,
у них большая проблема.
Не знаю, насколько это лучше. Эти идут на своем алаверды, что-то там кричат на своем языке. Я не понимаю их мата. А русский мат я понимаю. Мне это не очень приятно. Не очень, нет. Нехорошо. Ну, хорошо. Давайте, значит, вы завидуете, вы не завидуете, мы решили. Ну, теперь никто не завидует в результате из тех, кто нам звонит. Алло, здравствуйте, слушаю. Слушаю вас. Здравствуйте. Грузины страдали, что им в РФ усложнили въезд, а Европа им даром не нужна, говорит Покет. Ну, почему даром не нужна? Ребят, ну, подождите. Ну, давайте сейчас позвонят те, кто хочет ехать в Европу и хотел бы, если бы не было визы, и ринулся бы, и все такое. Почему все такие скептики? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро, Эдуард, Москва.
Да, Эдуард, вы бы хотели
поехать. Конечно, конечно, я завидую, конечно, я бы хотел ездить по всему миру без виз, купив билет в интернете, как вы и сказали.
Да.
И поражает, конечно, позиция слушателей, которые говорят, а пусть захлебнется теперь, вот будет в Европе.
Да, меня тоже поражает. Понимаете, я считаю, ну, с точки зрения, я напоминаю вам предыдущего президента, свобода лучше, чем не свобода. Вообще свобода, любая свобода. Вот условно говоря, я не был во Вьетнаме, никогда в жизни. Значит, но я теоретически понимаю, что я могу сегодня на пятницу купить билеты и полететь во Вьетнам.
Конечно, я думаю, что в этих людях говорит обычная зависть. Вот мне так кажется.
Зависть и ксенофобия. То есть,
и ксенофобия, конечно. И ксенофобия.
Настороженный страх.
Или вот, например, еще точка зрения. Вы представляете, если там будут и грузины, и украинцы, это что же, а как должно быть?
То есть
Россия для русских,
страх.
А Европа для европейцев, или как? Ну что это такое? Ну,
настороженный, агрессивный страх. Настороженный.
Да.
Понимаете, я не был во Вьетнаме, но я понимаю, что могу поехать туда.
Да.
Понимаешь?
Да.
Я, может быть, еще где-то не был. Я понимаю, что сейчас я могу махнуть в Аргентину. Я и был в Аргентине, но я был в Аргентине при визах.
В Южную Корею можете поехать.
Да, в Южную Корею. Просто взять билеты, поехать в Южную Корею.
Да, это очень легко.
Просто по приколу сказать, поехали в Южную Корею. Все. Значит, я могу поехать в Аргентину сейчас без визы.
И все это
я,
запретительно я далеко,
благодарен.
Потому что 9 часов,
нет, ну,
10
я благодарен. Часов. Нет, ну, Аргентина 16 часов там, 16, или 14, да. 14-16 часов. Значит, я понимаю, что это мне не досуг, но если вдруг я могу поехать. Сама возможность, как ключи в кармане. Вот послушайте, вы находитесь на работе. Вы, очевидно, не поедете сейчас никуда. Не поедете. Но у вас в кармане есть ключи от машины. И вы понимаете, что это степень свободы. Если бы вдруг пришлось, у вас ключи от машины в кармане. Это степень свободы. Понятно? Значит, а если у вас ключи от мотоцикла, то это еще большая степень свободы. Потому что это не просто я могу, а еще вдобавок вне зависимости от дорожных условий. Например, там пробки, какие-то страшные пробки, еще что-то. Я могу из конца в конец без пробок проехать. Да. И это степень свободы. Вот так же я могу, я не поеду во Вьетнам, но я могу в любую секунду поехать во Вьетнам. Например. Понимаешь?
В Париж
не могу. Не могу. Потому да. что у моей страны с Евросоюзом сложные отношения. Я не могу. Для меня это степень несвободы.
Да, конечно.
Я должен получить визу.
Я должен дать
хороший баблос ребятам, которые этим занимаются, которые заберут у меня паспорт. С этим паспортом они что-то будут делать долго. С меня возьмут от 5 до 10 тысяч рублей за один паспорт, понятно?
Да, если вы не один.
За один паспорт, если я делаю для семьи, то это около 20 тысяч рублей. Около 20, а может быть до 30 тысяч рублей за один паспорт. Да. Понятно? И я за семью, до 30 тысяч рублей. Правильно?
Да, правильно.
Значит, я это точно понимаю как несвобода. И я считаю, что свобода лучше, чем несвобода. Возможность лучше, чем таковое, отсутствие таковой.
Все, и нашим кто... нужно договариваться активнее, да?
Ну, наши... А зачем? Но... Если всем плевать, то зачем наши установили безвизовый въезд с Аргентиной? Просто ответьте мне на этот вопрос. Зачем у нас сейчас праздновался две недели назад безвизовый, окончательно безвизовый въезд с Боливией? У нас дней 10 назад праздновался окончательный безвизовый какой-то въезд с Боливией. Вы часто бываете в Боливии? А почему тогда празднуется это? А почему? У нас с Бразилией 180 дней. Почему это празднуется? Почему об этом говорят, бьют в барабаны? Что у нас с Бразилией, с Коста-Рикой, с Панамой, там, не знаю, еще с кем. А? Почему это бьют в барабаны? С Никарагуа. Почему бьют в барабаны, ребят? Знаете почему? Потому что это клево. Клево! Но вы этого не понимаете. Ну, я не знаю. Может быть, вы ограничены просто в понимании свободы. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Но я вам хочу напомнить, что у нас всего у 20% граждан есть загранпаспорт.
Ну что?
Но это не для всего населения, в принципе, актуальная тема.
А зачем тогда мы делаем безвизовый въезд с Бразилией? Это вообще точно не для всего населения. Бразилия.
Согласен. Но да. И второй момент. Те, кто часто путешествует активно, у них мультивиза, она не заканчивается. Просто они периодически посещают Европу. Вот и все.
Это кому дали, а кому-то и не дали. А мне не дали никакую. Всей семье дали, а ребенку одному не дали, ограничив меня, соответственно,
конечно,
в передвижении,
конечно,
с семьей.
Конечно.
Очень интересно.
Не-не-не, вы зря. Лучше свобода, чем не свобода. Лучше ключ от машины в кармане, чем отсутствие такового. Понимаете? Лучше своя квартира, чем на милости у тети с дядей. Понятно? Ну, что-то непонятно. Ну, всем понятно, вам понятно. Не надо кривить душой. Возможность лучше, чем отсутствие таковой. Понятно? Вы можете ей не воспользоваться. Они не пили, но у них с собой было. Когда у вас есть два ящика хорошего шампанского, вдова Клико в гараже, два ящика, было 300.
Там живется веселее.
Вы не знаете, что вы пьете. Эти два ящика. Но они есть. Вы знаете, дверь гаража открываете, и видите два ящика вдовы Клико, например. Они есть. И они не пили, но у них с собой было. Поехали дальше.
Подъем. Обзор прессы.
Цена на нефть Brent упала после провала переговоров в Дохе. Сейчас есть тревожное сообщение о курсе рубля, но более подробно о переговорах в Дохе, как они кончились ничем и как были перенесены на июнь, можете посмотреть на сайте «Аргументов и фактов». На сайте газеты «Ведомости» статья в приложении «Как потратить» с прицелом на будущее о том, что каждый пятый российский студент разочаровывается в своей специальности, а более 40% выпускников не могут найти работу. И, в общем, почему на Западе тоже эта проблема есть, а Восток, глобальный Восток, впереди планеты всей. Это сегодня в «Ведомостях». «Вернуть потраченное» — это сегодняшняя российская газета. Крайний срок подачи декларации по уплате НДФЛ заканчивается 4 мая 2016 года, напомнили в ФНС. Ведомство уже оценило итоги первых двух месяцев кампании 2016 года. Граждане предоставили декларации на 30% больше, чем в прошлом году, и при этом многие заявили о налоговых вычетах. Кстати, в интернете ходят и рекламы, на Фейсбуке тоже, о том, что вы имеете право вернуть часть денег, которые государство удержало, если вы тратились на свое здоровье, лечились в платных клиниках или платили за образование свое или образование детей. Так что не пренебрегайте этими возможностями, соберите документы и обращайтесь в налоговую. Ну и, соответственно, уже подали декларации представители власти. В РБК можете посмотреть итог. Чиновники и парламентарии отчитались о доходах. Президент заработал 8 миллионов 890 тысяч рублей за 2015 год, а самой богатой семьей в администрации президента с доходом около 125 миллионов рублей стали пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и его жена, олимпийская чемпионка Татьяна Навка. 10:37, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Ну, если я хотел сказать, что про декларации, ты декларация коснулась, да? Мне кажется, это очень интересно. Правительство России опубликовало декларацию о доходах чиновников за 2015 год. Ну, это очень правильно, что весной за прошлый год.
Да.
Значит, оказывается, больше всех в кабинете министров получил министр по работе с открытым правительством, министр без портфеля Михаил Абызов.
455
миллионов рублей. Вот я думаю, для простых людей это наверняка просто космос, и все, все забывают.
Ну,
смотри,
да.
Если человек получает, смотри, если человек получает 1 миллион рублей в месяц, то у него 12 миллионов в год. 12.
Да. Если это уже получает, очень богатый человек.
Если он получает 10 миллионов в месяц, 10 миллионов, то у него 120 миллионов в год. Это получается, соответственно, 30, мы умножим быстро, получается 360 миллионов. Да?
А Абызов,
Михаил Абызов, зарабатывал по одному целому, по 1 миллиону 250 тысяч в день.
Да.
Понимаешь? Ну, смотри, вот мне интересно. А как он их заработал, интересно?
Ну,
455 миллионов.
Ну, давайте в Википедии.
Давай по-другому посмотрим. Нет, по-другому посмотрим. Подожди. Я сейчас тебе другое предлагаю. 455 миллионов рублей. 455. У меня калькулятор справится или нет?
У него доля в энергетической компании КС Холдинг.
Раз, два, три. У меня калькулятор справился. 455. Разделить на 365 дней в году. 365.
Да.
2015 не был високосным. 365. Значит, получается, да, действительно, разделить на 24 часа. Я просто, мне интересно, сколько он получает в час, даже когда спит.
Он долго работал в бизнесе, его в 2012 году пригласили в правительство.
Разделить
и у него уже...
на 60 минут. Минуту, сколько он получает?
Были деньги.
Разделить на 60 минут. Получается 865 рублей в минуту он получает, даже когда спит. 860. А вот сколько он сидит на унитазе? Я просто, мне интересно всегда, сколько человек получает денег, пока сидит на унитазе.
Ну, кто как, Сергей.
Кто получает сколько? В минуту 865. Значит, он пока покакает, например, за 10 минут, он получает...
10 минут?
10 минут он какает. Конечно, он должен проверить новости.
50 секунд.
Дорогая моя, он не в армии. Он какает 10 минут. Надо позвонить, обызывать, спросить, сколько он какает. Я тебе уверяю, пока он смотрит Facebook, пока посмотришь Медиаметрикс, пока посмотришь Лентуру, пока...
А у него дома так шумно, что надо в туалете запереться.
Конечно, со спущенными штанами. Значит, ты все равно 10 минут отсидишь по любасу. Значит, смотри, получается, что пока он покакает, он зарабатывает 8 656 рублей.
Это, на самом деле,
8
это другая реальность. Это квантовая. Смотрите, у человека у Абызова состояние оценивается в 600 миллионов долларов. Ну вот, пишет РБК.
А, это другое дело.
поэтому...
Не, я не понимаю, почему другое дело-то?
Потому что он работал бизнесменом, он занимался бизнесом.
А, ну и все.
И только в 2012 году его позвали в правительство, он согласился любезно заниматься этим открытым правительством. А так у него доли, почему должен от них отказаться? Почему должен обеднеть, обнищать, купить двушку?
Известное фамильное состояние, конечно. Это Ротшильды и Абызовы, да, правильно? Ротшильды и Абызовы, известные.
Кстати, уже не такие, говорят, богатые.
Но Абызовы занимают место Ротшильда. Все понятно, хорошо. Значит, очень хорошо. В 52 раза больше, чем у главы правительства у него. Дмитрий Медведев очень бедный. Он заработал 8,77 миллиона всего-навсего. Понятно? Меньше миллиона в месяц получает. Президент России Владимир Путин тоже меньше миллиона в месяц. 8,9 миллиона рублей. Значит, на втором месте в правительстве по доходам Юрий Трутнев. Трутнев?
Да.
Трутнев? Трутнев. Вице-премьер?
Тоже из бизнеса.
Он делит природные ресурсы, да, или что?
Да.
А, ну, конечно, естественно. Вот, значит...
А вы знали,
что?
Сергей, что если вы делаете скважину, я тут узнала, и вы оформляете ее официально, то вы государству, заводу, который вы качаете, должны деньги платить по счетчику.
Как это прекрасно.
Это к вопросу о ресурсах. Я прям удивлена.
Значит, значит, Трутнев 153 миллиона рублей. 153 рублей, миллиона рублей.
Да.
Да, подожди, давай на месяц делить. Люди не понимают, когда мы минуту считаем. Давай на месяц. Давай опять. Начинай,
примерно...
начинай сначала. Начинай сначала. 455 миллионов. Раз, два, три. Раз, два, три. Разделить на месяц. На 12. На 12 равно. Значит, у Абызова получается, я скажу, 38 миллионов рублей в месяц. 38 миллионов рублей в месяц.
Да.
Крутой чувак, считаю. Да. Считаю, крутой чувак. Ну, правда, сейчас не шутя. Крутой чувак. Дальше. А еще кто? Абызов. Юрий Трутнев. Юрий Трутнев. Второе место. Пишем. 153 миллиона. 153 миллиона, запятая 8. Я обещаю, а зачем нам запятая, когда мы с тобой пишем без запятых? 153 800 000. Разделить на 12, чтобы мы понимали, Трутнев... Сколько зарабатывает этот премьер прайс? А, очень просто, очень просто. 13 миллионов в месяц. 13 миллионов в месяц. Молодец. Но тот круче. 38 круче, чем 13.
Да.
Три раза. Правильно?
Да. Еще
же. Дальше. Четвертое меня. Простите. Третье. Денис Мантуров. 144 миллиона. 144 миллиона. 7-0-0-0. Сейчас я с нулями не могу, а это так, еще два нуля, да. Договорились. Делим на 12. Сколько получает Денис Мантуров? Очень интересно. В месяц. 12 миллионов. 12. Ну так, шпана. 12 миллионов в месяц.
Угу.
Куда он засовывает? Себе в жопу засовывает? Сколько? Что он делает с деньгами?
Ну, зачем так?
В хорошем смысле.
Он их думает, как сберечь, хранить.
Тяжеловато. Тяжеловато сберечь.
Вот в долларах, наверное, надо все.
Приходится все время работать в правительстве, иначе у него их заберут. А четвертое место у Игоря Шувалова. Он заработал 97 миллионов. Да, сюда. И его супруга 92. Он 97, супруга 92. Понятно? Сейчас секундочку. А, нет, подожди. 97 делим или 92 делим? Или вместе сначала?
Не знаю. Ну, вообще совместно.
Да, 97.
Пополам.
Он заработал 97 миллионов. Раз, два, три. Раз, два, три. Делим на 12. Сколько в месяц? Месяц получается 8 миллионов, правильно? 8, да, 8 миллионов в месяц. 8 миллионов, ну это уже нищета пошла. Пошла нищета. Голодьба, я бы сказал. Голодьба. Да, ну значит, скажи, пожалуйста, я хочу поговорить об этом со слушателями. Скажите, пожалуйста, а вам выгоднее, вот и проголосовать, вам выгоднее, чтобы они чисто, откровенно, спокойно показывали деньги, действительно ранее заработанные в бизнесе, или лучше лицемерие? Или лучше лицемерие? У меня абсолютно серьезный вопрос, Настя. Я говорил когда-то с нефтяником, ребят, сейчас я телефон включу.
А лицемерие
я
говорил китайское?
Нет. Слышь, я говорил с нефтяником, с одним. Это был, наверное, 97-й год. Чувак мне рассказывает, говорит, слушай, говорит, ну мы все покупаем в Вене, они все нефтяники тогда покупали в Вене. Обязательно. В Вене квартира, дом, значит, шато какое-то. Вот, в Вене, вокруг Вены. И вся нефтянка уезжала в Вену, потому что там были какие-то международные организации нефтяные. И им казалось, что Вена — это их столица.
И горы там.
Довольно глупо. Ну, неважно. И он говорит, у меня, говорит, кореш здесь ездит, сейчас 97-й год, на чем же он ездил? На каком-то там Саабе, например, да? Саап, это, наверное, вообще 94-й год. На каком-то там Саабе, может, я раньше с ним говорил. А туда, говорит, приезжает, ему к трапу подают Мерседес. И он едет домой, и у него там все по-настоящему. Вот это было лицемерие. Вот это было лицемерие. Ну, да. Вранье. Вранье. А что нам больше нравится? У меня просто голосование для вас, да. Скажите, члены правительства — богатые люди. Вы хотите больше лицемерия? Ну, чтобы они прятали. То есть, ну, ездили на «Жигулях», а там у них были бы десятки, сотни миллионов долларов. Может быть, почти миллиарды долларов. Или вы хотите, чтобы все по чесноку, прям вот они показывали все, что есть. Давайте. Вы за честность. Давайте, честность — первый телефон. Вы за честность. Пусть это и неприятно. 134-27-35. Вот большие доходы, да. Ну, там, срубили, да. Там, на «Газпроме», как... Шувалов объяснял все это, да. Шувалов конкретно рассказывал, что он оформлял сделку по Сибнефти, он оформлял там акционирование «Газпрома», или там участвовал в нем, или там вложил, неважно. Значит, ну, Шувалов в любом случае объяснял, я это отлично помню, причем чуть ли не у нас в программе, нет? Что такое было?
Было что-то было, такое,
было,
да.
Было, было, что-то было. По поводу квартиры в Лондоне Шувалов объяснял. Что-то было, да. Значит, вы за открытость, за честность. Пусть показывают все деньги. 134-21-35. Или вы за такое вот благое лицемерие. Благое лицемерие. Пусть они здесь на «Жигулях» ездят и не показывают, что у них там сотни миллионов долларов. 134-21-36. За честность, пусть и обидную немножко. 134-21-35. Или за лицемерие. 134-21-36. Или за лицемерие. 134-21-36. Лицемерие, но которое можно посчитать таким социально ответственным лицемерием. Ну, вот как бы... Ну, как бы никого не обидеть. 83-17 у меня сейчас. 84-16. Голосование продолжается. Я привлекаю к разговору людей. 7373-948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Фрок.
Здравствуйте, Фрок.
Вот я сейчас, так сказать, езжу по Москве. И да. Заметил, что перед 12 апреля... появились в городе такие баннеры с надписью «Подними голову».
Да.
И там портреты Гагарина, запуск «Восток-1»,
да.
Все дела. И я поднимаю голову и вижу на небе светящиеся, улыбающиеся лица вот этих вот людей. Игорь Иванович,
смотрите.
Герман Оскарович, вот это все. Вот понимаете, они как бы, они там, безусловно, они должны, я думаю, что они должны прятать. Почему? Конечно. Потому что... Вот Борис Стругацкий, он написал такую пьесу, она называется «Жиды города Питера и невеселые беседы при свечах». Так вот, там есть замечательный эпиграф.
Да.
Было время, когда было опасно называть тиранов тиранами. Но сегодня, ну, да, гораздо опаснее называть рабов рабами.
Ну да, вот, спасибо.
Вот они своей откровенностью, своей правдой, они в конце концов вынудят людей остаться себя рабами.
Ну, просто... знаете, а хорошо, а когда мы признаем генезис этих вещей? Ну, послушайте меня. Ну, вот человек заходит на рынок, вкладывается. Пусть там где-то даже инсайт, где-то шепнули. Вкладывается, потом «Газпром» реально втрое улетает вверх, да? Со 130 на 400 рублей.
Да.
Ну, это же честно, он действительно, вот и вы могли быть на его месте, и я мог на его месте быть. Причем у меня-то был инсайт, но я не поверил.
Сергей, ну это же, да. Вот возвращаясь немножко назад, понимаете, если дешевле заводы в долларах, то обязательно дорожают помидоры в рублях.
Это правда. Не знаю, я в смятении, у меня нет точки зрения. Внимание, я пытаюсь вашу изучить. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Доброе утро. Михаил, мне, я уже говорил об этом на радио, мне в августе 2003 года чел один, наш русский, но он бразилец по гражданству, а в Швейцарии живет. Значит, ну он русский из эмиграции. Ну вот, и он мне сказал, вот сейчас 130 «Газпром», говорит, заходи мощно. Все, что у тебя есть. Потому что, ну, будет серьезное увеличение цены. Я побоялся. Значит, она действительно была там к январю, к февралю 390. То есть она улетела, 360. Она улетела в три раза. Я мог войти и мог еще в долг взять. И имел бы сейчас такие деньги, что я бы вообще, ух.
Совершенно некорректные вы проводите сравнение. Дело в том, что вот та эмиссия «Газпрома» первая,
да,
которая частично проводилась швейцарскими... финансовыми властями,
да, да.
Значит, ваш вход туда
был возможен, это было публично, за счет того, что вы заняли, я у вас занял, да. Вы у Насти Аношко, да.
Да.
Но вход тех людей, не хочу их фамилии называть, вы поймете, давайте им клички дадим, например, граф, известный русский граф. Там был сплошной инсайт, понимаете?
Да.
Сплошной инсайт. Инсайт – это преступление номер один в Швейцарии, в Америке и так далее. Теперь дальше. Значит, смотрите, у нас входит сейчас вот желание наших консерваторов посчитаться с теми, кто якобы неправильно приватизировал крупные предприятия. Давайте с них заберем сейчас деньги, объявим им цену. Это неправильно. А вот объявить инсайдерам, которые сегодня сидят, которые накопили колоссальное имущество, создали за счет своих должностей. Понимаете, это очень легко доказывается. Все бумаги по жене графа и других, и жен других людей, все они есть. Понимаете, поэтому я еще раз уверяю вас, что становление гражданского общества сегодня у нас, в силу сложившегося, невозможно без участия сюзерена. Понимаете, примас интер перес, сеньор и его перы. В одну секунду легко движением пальцев он мог собрать триллион долларов сегодня. Ну, так?
Можно...
Если бы эту информацию вывели... все эти Бастрыкины и так далее.
Вы хорошо, знаете, вы хорошо знаете историю. И 90-х годов ведь тоже, правда же? Вы же взрослый человек.
Очень даже.
Очень. Вот послушайте меня. Я помню, как возникают вообще серьезные заработки у власти. Значит, это идея Бориса Абрамовича Березовского, во многом архитектора современной России. Да? Значит, когда собирается штаб в Давосе, по-моему, там 14 февраля или какого, это самое, 96-го года, сказано следующее было. Ребят, мы нанимаем людей в администрацию, там, и в штаб. Значит, они должны получать не меньше, чем в корпорациях. Не меньше. Или столько, или чуть больше. После, когда они ставят Чубайса главой администрации президента, они ставят Чубайса, вы помните, да?
Конечно, я все помню, но я не согласен.
Они говорят следующее, нет, ну Боря говорил следующее. Он идеолог, Боря идеолог простой мысли. И он говорит, я прихожу в Кремль, Боря говорит, я встречаю унылых мух каких-то сонных, которые работают там за 3 копейки. Я не хочу иметь с ними дело. Я хочу, чтобы в Кремле работали лучшие в стране, лучшие в мире. Для этого надо им платить нормально. Все.
С Каутским я не согласен.
Ну что,
и с тем, и с другим тоже. Значит, дело вот в чем.
Да.
Березовский и Чубайс – это просто душки, это дети рядом с теми, кто...
Сейчас мы договоримся до закрытия станции, сейчас, мне кажется, мы договоримся.
Теми,
пожалейте меня, Михаил.
С теми ефрейторами, кто выиграл генеральский...
Михаил. Да. Пожалейте, Сережа.
Ну тогда вам встретимся.
Хорошо, слушайте меня. Значит, я, архитектура, вообще идея, сама идея, что люди достаточные должны быть во власти, достаточные, родилась в 96-м году, когда Борис Абрамович Березовский собрал банкиров и выдающихся промышленников, чтобы ты знала, Борис Абрамович Березовский до сих пор, Россия живет по его... по многим его тезисам, постулатам и его идеям. Потому что многое из того, что он построил, есть современная Россия. Понимаешь, да?
Да.
Значит, он мне говорил. Я говорю, слушай, Боря, ну не надо так. Он говорит, ты понимаешь, в чем дело? Я прихожу в Кремль, там ужасные люди, абсолютно ужасные. Абсолютно. Говорить не о чем. Стеклянные глаза, тупо ждет к окончанию рабочего дня, ничего не интересно. Вообще ничего не интересно. Тупые скоты, он говорит. Тупые скоты. Ну, это его слова. Да? Yeah. Значит, я говорю, нужно нанять лучших. Как мы наймем лучших? С чего ради? Человек получает 1 000 000 в год, менеджер. Uh-huh. Менеджер у меня, говорит, получает 1 000 000 долларов в год. 1 000 000 долларов в год, понимаешь? Менеджер. Значит, я его приглашу в Кремль, я скажу, слушай, давай, ты идешь в Кремль. Он скажет, чего? За 3 копейки работать. Я что, идешь? Ну, у меня какие-то расходы образовались, у меня жена понимает. Это у меня все привыкли в семье, что я получаю 1 000 000 в год долларов.
Да.
Но я не могу пойти на 3 копейки, с чего ради. Значит, я ему говорю следующее. Ты идешь туда, тебе оформляется 3 копейки, копейки. А еще будешь получать 1 000 000 в год. Будешь получать 1 000 000 в год. Тогда будут лучшие, там будут лучшие. Там не будет слабых. 96-й год.
Меритократия, получается.
Да, 96-й год. Мы наймем лучших для Кремля, лучших.
А получилось?
Ну, конечно, получилось. Ну, Боря тогда просто сказал всем банкирам, будете скидываться, будет фонд, значит, и вы наймете лучших. Не может быть страна нормальная, где умирающие, полудохлые какие-то мухи бродят по Кремлю. Так не может быть, это ненормальная страна.
Правительство наняло не народ, а банкиры, да?
Правительство наняли банкиры, конечно, да. конечно. Значит, дальше ситуация исправилась. Я веду тебя к благому выводу, да, в отличие от того, который делал Михаил.
Да.
Благой вывод. Пришли уже самодостаточные люди, которые в 90-е, там, в начале нулевых, как-то срубили бабла.
Да.
Но их нельзя подкупить.
Нельзя.
Ну, конечно, подкупи Абызова. Подкупи Абызова. Подойди к нему. Скажи, можно вы проведете такой-то закон, я вам дам там 100 тысяч рублей. Он скажет, можно я тебе дам? Слушай, да, нет. Слушай, он говорит, я пока какаю, зарабатываю около 10 тысяч рублей. Пока какаю. Я за неделю покакаю, я зарабатываю 100 тысяч рублей, только пока какаю. Товарищи, ну что вы, как есть 100 тысяч рублей? Ты его не можешь подкупить. Понимаешь?
Да.
Я очень хорошо помню Бадри покойного с его фразой. Какой позор, говорил Бадри по Таркацишвили. Какой позор. Министр Российской Федерации взял за подпись 2 миллиона долларов. Бадри говорил.
А надо было сколько
взять? Ну, я его спросил. Чтобы говорю, Бадри, позор. Я спросил Бадри, в чем пафос фразы? Он говорит, у министра Российской Федерации, сказал Бадри, должно быть столько денег, что когда ты предлагаешь ему 2 миллиона долларов, он смеется в лицо. Смеется в лицо. Но он говорит, я понял, что... Да. Он не говорил, что он дал 2 миллиона. Сам Бадри мне эту фразу вот я передаю ровно,
что
как...
Министр, что за министр там был?
Какой-то министр взял 2 миллиона долларов за подпись. Бадри смеялся над ним, издевался.
Да.
Я не знаю, Бадри давал ему, или кто-то другой давал, или еще что-то. Но Бадри сказал, какой позор, министр Российской Федерации за подпись взял 2 миллиона долларов. Какой позор.
Да.
Не должно быть столько денег у министра, что его можно купить за 2 миллиона. Это смешно.
Но мы все согласны.
Это смешно.
Теперь
это,
таких, значит, у нас нет.
Несколько концепций. Существует несколько концепций. Нищие с потертыми рукавами. Тогда не пойдут хорошие.
А вот в Африке тоже. Я недавно смотрела выборы в Сенегале.
Дело не в Африке. Сейчас чуть-чуть по-другому. Сейчас мы говорим, пусть пойдут лучшие. Пусть пойдут лучшие, которых нельзя подкупить. С одной стороны. С другой стороны, которые уже срубили бабла.
А если он еще бедный?
Если он еще бедный?
Что каждый?
Не знаю.
Деньгами.
Не
а знаю. Деньги — это такая метрика, которую мы определяем, лучше он или нет.
Я не знаю. Вот у меня ответа нет. У вас есть. Подожди, дайте я остановлю голосование.
Да.
Значит, пусть лучше... Подожди, честно, пусть лицемерит. Подождите, у меня 87.
87, это мы за честность?
За честно, пусть честно декларируют.
Честно рассказывают.
Пусть честно декларируют бабло с 87%. 87%. Нет, пусть показательно нам лицемерят и прячут деньги, и будут как мы. Ездят на «Жигулях» и так далее. Ну, на «Хёнде» там. 13%. 13%. Не знаю, ребят. Я еще раз, у меня нет ответа. Но я думаю, что я знаю времена, когда за ящик виски продавались министры.
Ну, они же прошли.
В советское время. И за ящик виски продавались министры.
Другие были времена.
Но это тоже некрасиво. Ящик виски. Еще показывай, какой. А я знаю времена в Африке, раз ты рассказала в Африке. Я лично переводил переговоры главкома военно-морских сил Анголы.
Да.
Главком. Который сказал, моя жена любит лимонную водку, которую вы привезли в прошлый раз. Но те два ящика, что вы привезли, закончились. Привезите, пожалуйста, еще два ящика лимонной водки для моей жены. Вот такой уровень министров тебе нравится? Мне нет. Ну, нет. То есть, поэтому я как-то так, странное чувство. Движение.
Подъем. В движении.
Правда. Два ящика лимонной водки. Слышишь, Настя?
Да.
Вот такая цена была министра. Ну, это главком...
Это не сильно от виски отличается.
Главком военно-морских сил Анголы.
Сейчас мне...
3 балла, нормальный город. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 18 апреля.
Подъем.